Здравствуйте, друзья! Вот мы с вами и встречаемся еще в старом году, но, можно сказать, последний раз в старом, хотя тоже есть тонкости. Тут поступают запросы, друзья, на то, чтобы встретить Новый год как бы совместно. Вот я сейчас вам прочитаю, тут женщина мне пишет в Инстаграме, сейчас я найду. Вот, в Инстаграме пишет, я прямо зачитаю вам текст, текст такой примечательный. Сейчас. Вот. А, нет, не этот. Сейчас найдем. Так. Значит. Добрый день, Михаил. У вас будет стрим на Новый год? По Москве в первый раз в жизни не хочу включать президента и видеть его рожу. Умоляю, встретьте Новый год с нами и дайте нам напутствие, особенно тем, кто собирается в США. Да, вы мне напоминаете, вот, да, зовут Татьяна, девушку. Значит, напоминаете вот этот эпизод, когда Понтий Пилат, значит, вызвал приговоренного к смерти Синедрионом, значит, Иисуса, и говорит ему, ну, это фактически как вот ко мне обращается, говорит, ты себя царем иудейским объявлял. А тот ему говорит, царство мое не от мира сего. Вот, так что, друзья, вот блогерское царство, оно не от мира сего. Можем встретить Новый год. Почему нет? У нас свое царство, мы в нем отмечаем, не претендуя на власть земную. Так, на царствие земное. Привет из Торонто, нам говорят. Тут вообще приветы идут, уже зрители наши подключились с приветом. У нас много зрителей с приветом, они пишут, вот передают свои приветы нам всем. Так, Томми, иди сюда, малыш. Ты все рвался? Иди сюда, иди ко мне, хороший мальчик. Он такой, надо было, черт, я не подумал, надо было еще взять колпачок. Да, давай, залезай. Надо было еще взять колпачок, ну давай мы на тебя наденем вот так. Новогодний пес. Тихо ты, ну, тихо. Томми. Ну что ты такой прямо, ты такой скандалист, ну. Вот, сейчас мы тебе сделаем. Вот, друзья, новогодний пес Томми. А, Свет, смотри. Угу. Вот такой. Новогодний пес Томми и его родители. Покажись, Света, как родитель. Иди сюда. Не в том виде, она не в том виде. Друзья, она абсолютно в нормальном виде, но просто не на помажена, а так вот совершенно в хорошем виде. Томик, давай мы с тобой встретим Новый год с нашими зрителями. Ну, ему не очень удобно тут у меня на этих сидеть, как называется-то, на коленках, можно сказать. Ладно, давай я тебя тогда отпущу, и ты пойдешь досыпать. Все, малыш, мы тебя освобождаем от несения срочной новогодней службы. Давай, оп, тихо, все. Все, отпускаем собачку. Я буду сам за него тут мотать свой новогодний срок. Так, значит, что там у нас зрители-то пишут? Так. Да, с Понтием Пилатом-то у нас тут как бы конфликт не возникло, ладно. С наступающим Новым годом вас! Был ли у вас случай, когда на улицах США происходил какой-то криминал рядом с вами? Ну нет, так прям на улице у нас такого нету. Однажды я попал, не то что даже под обстрел, но просто рядом стреляли где-то. Я даже не понял, что это стрельба. Там что-то хлопнуло там пару раз. А я в это время занимался страхованием и был в ресторанчике в одном. И на паркинг-лоте этого ресторанчика кто-то там стрельнул пару раз. И владелец ресторана, видно, уже опытный был мужчина, он меня прямо сгреб так за шкирку, бах, и под стол затащил. Мы там продолжили беседу, пока не приехала полиция минут через 10. В общем, не знаю, что там было. Нет, так как-то мне не доводилось. У нас вообще тихо тут. То есть, наверное, можно найти такие места, где просто так не пройдешь. Но это надо искать. Или, там, скажем, знать, куда пойти. Был ли случай с криминалом? Приветствую! С наступающим Новым годом! Мира, здоровья, счастья, благополучия, исполнения желаний, достижения самых смелых идей. Друзья, давайте мы вот что сделаем. В связи с тем, что мы тогда сделаем новогодний стрим, я хочу понять, что у нас с точки зрения разницы во времени. Вот я, у меня сейчас 11 часов утра. Так, вот 11.06. Соответственно, я так понимаю, что с Москвой у нас 10 часов разницы вот сейчас. А вот что касается там, допустим, других мест, ну, скажем, вот киевское время отличается сейчас от московского или нет? А Минск? Вот эту часть я как-то не очень уверен. Так что вы меня просветите, у кого там какое время, чтобы я знал. То есть я тогда буду, скажем, ориентироваться на московское время. Привет, дядя Миша. Чтобы я так жил, конечно, привет. О чем разговор? С Новым годом из Лос-Анджелеса. Это недалеко, друзья, Лос-Анджелес. Это буквально вот рядом. Это рядом. Из Тернополя. Тернополь не так близко, как Лос-Анджелес. Но, безусловно, и в Лос-Анджелесе есть люди из Тернополя. Хотя, не знаю, есть ли в Тернополе кто из Лос-Анджелеса. Оксана нам пишет. С наступающим! Мы Рождество отметили. Торт Прага. Кстати, вкусный получился. Что, сами, что ли, его? Теперь готовимся праздновать Новый год с шоколадной колбасой. Я вам скажу, обычная колбаска тоже неплохо. Вот если вот меня, например, спросить. Счастья, здоровья вашей семье, вам лично большое спасибо. Друзья, приходила супруга моя и принесла мне чайку. Да, она собиралась, какой-то он травяной у нее. Ну да. Она собиралась пойти куда-то там по магазинам, что-то такое. Я вам в прошлый раз говорил, что мы должны немножко раньше закончить стрим, потому что едем в Сан-Франциско, там у нас врач новый будет нас это принимать. Первый appointment у нас с ним. И поехали мы в этот самый, поехали мы в Сан-Франциско, приехали. И, что называется, поцеловали дверь. В том смысле, что дверь, конечно, была открыта, но appointment у нас был на следующей неделе, а не на той, вот, которая была прошлая. То есть мы просто съездили лишний раз в Сан-Франциско. Я подумал, ну, раз такое дело, пойдем мы тогда в русский магазин. И это при том, друзья, это была пятница, при том, что в среду мы и так были в русском магазине в Сакраменто, где мы смотрели мебель, если вы помните, вот там я сериал сделал. И мы зашли в русский магазин. И тут, значит, в среду мы были в Сакраменто в русском магазине, в пятницу мы зашли в Сан-Франциско в русский магазин. Соответственно, вот такая у нас была насыщенная жизнь. Вот. Значит, мне, кстати, досталось от какого-то невменяемого человека. Я там по сакраментовскому магазину шел и показывал там огурчики какие-то. Стоять там целая стена была из разных огурчиков. Наверное, там штук 30 разных фирм. И у меня глаза разбежались. Я такого никогда не видел. И очень так мне было приятно вам показать. Вот. И я там камеру навел на какие-то огурчики, которые назывались «Дядя Ваня». Значит, и мне сказали, что я рекламирую продукцию российского пищепрома. Я ведь не знаю, где их делали. Могли из Киргизии привезти, знаете, там, я не в курсе, я ваших брендов не знаю, вот, и сказали, что мне осталось теперь только зиговать, вот, пришлось сумасшедшего забанить, чтобы тут не писал фигню всякую, ну, бывает, друзья, бывает, значит, с Новым годом, да, Тернополь, торт Прага, ага, и говорят, поставьте Михаилу Петровичу лайк, бац, лайком его. Так, не так много, кстати, вот отозвалось на ваш призыв. У нас 53 лайка, друзья, и 214 человек смотрит. Я хочу сказать, что могли бы еще стольничек накинуть. Друзья, если вы все равно смотрите, так уже нажмите лайк, правильно я говорю? Может быть, действительно это как-то посодействует тому, что появится в рекомендованных у людей. Я не знаю, как это работает, но так вроде говорят, что способствует. Привет из Анталии, Турция. С наступающим. Салям алейкум. Там, кто там в Турции-то? Всем салям алейкум. И Новый год, и все такое. С приближающимся Новым годом. Спасибо. Мне очень нравится анекдот такой, как три поросенка шли по лесу. И навстречу им волк. И, значит, ну они испугались, думают, сейчас сожрет, зараза. Вот. А волк, он такой миролюбивый такой, он подходит и говорит, салям алейкум, говорит поросятам. И у тех на душе отлегло, говорит, слава богу, мусульманин. Знаете, свинину не кушает. Вот, мне очень понравился такой анекдот. Так что, друзья, салям алейкум, там в Турции все дела. Так, здоровья и сохранения позитива. Спасибо за миссию. Легко, легко. Так, Христофор Колумб нам пишет. С наступающим Новым годом, Михаил. Привет из Калининграда. Спасибо за стрим. Очень интересно. Я уж не знаю, что там интересно. Мы еще даже не начали толком. Но я постараюсь, чтобы было интересно. Да. Подскажите, на что сейчас снимаете автоблоги? Вы раньше Sony 3000 пользовались. О, после Sony 3000. У меня одна сломалась, потом вторая накрылась. То есть они, в общем, больше, чем года полтора не служили. Переставали работать. Поэтому, значит, я взял, у меня был вот этот, сейчас я посмотрю, восьмой, был вот этот вот восьмой GoPro, но тоже он, в общем, пару лет, или там, в общем, начал плохо себя вести. И тогда я уже взял десятый GoPro, вот я сейчас на него снимаю. Ну, то есть, как я откручиваю, вот сейчас я откручиваю вот тут штучку, вот. И, соответственно, значит, вот это самое. А вам плохо видно? Ну, знаете, я вам могу сказать интересную вещь. Я приобрел, давайте я сейчас вам покажу. Я сейчас откручу эту держалку. Вот. И покажу. Продаются такие, знаете, специальные рамки. Ну, вот не рамки. Ну, вот это, вот видите, держалка такая есть, вот она. Вот это вот держалка. Я купил, там это был набор. Значит, во-первых, вот эта держалка, она винтиками здесь прикручивается. И смысл держалки вот этой в том, что я могу вкрутить ручку прямо в держалку. Тут есть отверстие. У стандартной держалки такого отверстия нет. Вот здесь нет отверстия. Я могу, смотрите, я могу ручку вкрутить без переходника. Вообще без переходничка. Вот, вот так. Вот так могу. Что он болтается-то? Не понял, не докрутил, что ли? В общем, могу вкрутить прямо вот сюда. Так, это во-первых. Во-вторых, в наборе есть еще вот эта часть. Вот эта часть. Вот. Вот эта, вот она. Она вообще снимается, можно ее совсем снять. Вот так же, как, например, на камере 8, да, я просто ее снял и ходил без нее. Вот. А здесь я заменил ее. И в ней есть вот такая открывашечка. Вот посмотрите, вот я ее так раз открыл, вот. И могу сюда кабель вставить. Понимаете, вот кабель для того, чтобы на компьютер перетаскивать. А в нормальной крышке, которую ты в магазине, ну, когда камеру покупаешь, там этого нет. Там надо либо вообще все снять, либо каждый раз туда-сюда, туда-сюда, все это. Короче, вот есть какие-то аксессуары. Вот на такую камеру снимаем. Такая, друзья, тяжелая, сложная жизнь у блогера. Камера туда, микрофон сюда. Самое главное же, понимаете, самое главное, должна же быть простота. То есть, конечно, когда профессионалы снимают, у них там и операторы, помощник оператора, который за ним таскает там всякие штативы и прочую полезную, так сказать, дребедень. Вот. А тут же один ходишь, и тебе же надо одновременно и говорить, и показывать, и снимать. и наговаривать. А сейчас обвешаешься микрофонами, приставками и будешь вот ходить как этот железный дровосек из известного всем произведения. Так, идем дальше. Значит, а где мальчик-то? Где он? А, вот он, тут малыш, тут все, сидим, хорошо. Так, значит, так, Sony, так что Sony 3000 мы очень давно делали. Ваши соображения по следующему поводу. А где? Повод не пишет. Так что он говорит, ваши соображения, а по какому поводу не сказал. Так, ну, дождемся повода. Так. Как начать процедуру иммиграции из России в США? Достало уже. Так нет такой процедуры, как бы. Страна закрыта для иммиграции давно и надежно. Есть какие-то исключения, там, ну, всякие, там, брак, там, лотерея, грин-карт, ну, может быть, политическое убежище через Мексику. А так, чтобы, вы знаете, пойти куда-то там, application заполнить, там, заплатить какой-то сбор и ждать иммиграции. Такого нет. Такого нет. Добрый день, Михаил. Какие можете дать самые важные советы по питанию? Ну, первое. Если вам уже не положено что-нибудь употреблять, воздержитесь. Да, там, если уже больные почки или печень, или там, не знаю, диабет или что-то, ну, уже не нарушайте. Что же так? Не нарывайтесь. Если пока еще все цело, у молодых часто бывает все еще цело, пока постарше не станут. Не нарывайтесь, не провоцируйте. Понимаете? То есть вы можете своими привычками не только питание, вот что вы едите, но в каком режиме вы едите. Там, ну, например, вот есть любители, допустим, там сидят всю ночь там, в преферанс играют. Понимаете? И вроде бы ничего. Ну, там, ну, можно там раз там, в полгода. Но если вы это делаете регулярно, то, во-первых, вы ночью не спите, это все накапливает, это вредно. Во-вторых, вы пока все это происходит, вы там еще накуритесь, вы там еще алкоголю напринимаетесь, вы еще по ходу дела что-нибудь сожрете там ночью и так далее, и так далее. Вот, смотришь, 40 там лет, а уже импотент. Понимаете, вот от этого дела все. Ну, потихоньку так. Вот, поэтому все люди, все мы более-менее знаем, как не беспредельничать. Вот нельзя беспредельничать. Вот и все. Будете беспредельничать, у этого есть цена. Вот вам оттуда сверху ценник повесят, и все. И, к сожалению, так устроено, что гораздо проще не попадать в проблему, чем потом от этой проблемы избавляться. Да? То есть гораздо проще, например, скажем, не попасть в диабет, чем потом от этого диабета избавляться. Понимаете, что, в принципе, уже и невозможно, на самом деле. Но человек так устроен, что пока не попал куда, так он и не беспокоится. Знаете как, пока гром не грянет, там мужик не перекрестится. Казалось бы, ходил бы целый день, крестился. Правильно? Не крестится. Вот у мусульман в этом смысле гораздо правильнее все организовано. Да, там положено, там сколько там, 5 раз в день. Я точно не знаю, я так по воспоминаниям. Вот положено 5 раз в день, значит, там время известно, коврик подстелил, помолился, подключился к каналу, вот и дальше идешь. Вот, а тут грома надо ждать, там еще чего-то ждать надо, и опять чего-то ждать надо. Конечно, так вот и ходишь, не перекрестившись. Ну и от этого все проблемы. Да, с наступающим лос готов на связи. Лос готов. Может быть, лос гатос? Лос готов, всегда готов. Так, ладно. Чё за движ? Действительно. 21.00 Украина. Я понял. Наши 11, а там 21. То есть 10 часов. Так. Значит, Киев 10 часов. В Москве 22. Нет, как это? Ребята, вы не перепутали? Потому что мне казалось, что у нас и с Москвой 10. Чё-то вы меня смущаете. Так, в Финляндии 21. Ну, с Финляндией проще. Мы в данном случае смотрим, так сказать, вот на тех, кто не хочет рожу президента Так, в Финляндии сейчас 21, Беларусь 22. Ты ё-моё. Самара 23, Киев 21. Я понял. Что же это получается? Значит, получается, что разница там во времени. То есть у нас получается с Москвой 11 часов, что ли? О, блин. Как интересно, с Москвой 11. Ну, ладно. Значит, понял. 10 туда, 11 сюда. Мы можем сделать этот самый стрим на часа на полтора, так, чтобы всем хватило. Значит, что там у нас идет в Финляндии? Да. Вы пробовали чат GPT бесплатно? Нет. Мне хватает всего на свете. Так, тут еще в Анталии. Анталия получается как Москва. Ага. Как вы думаете, Украина вернет Крым и Донбасс? Ну, я думаю, да. А как еще? Да. То есть, если раньше еще вопрос было таким сомнительным чем-то, то теперь уже понятно, что как бы уже на эту точку уже возврата нет. То есть возврат должен идти на точку до всех этих событий. То есть, как бы, как это называется, к международно признанным границам. Уфа, полночь. Ну, в Уфе мы не сомневались. Так, во взрослом возрасте пошла учиться ради научной карьеры. Но из-за войны качество образования упало. Не до этого. Думаю о тестировании. Стоит ли забить на мечту и освоить более прагматичную сферу? Ну, могу вам сказать, что, конечно, качество образования упало не из-за войны, а раньше. Раньше упало очень сильно из-за пандемии, когда все это образование сдвинулось в онлайн, и качество упало очень-очень сильно. Безусловно, там война могла добавить к этому процессу, вот, но качество упало на пару лет раньше. Значит, стоит ли... как вам сказать? Ну, вы должны себя спросить, что вам важно и почему вам хотелось там научную карьеру. Я не знаю, что вы называете взрослым возрастом, но мое такое понимание, вот как бы, так сказать, сформированное, сами понимаете, там 50 лет назад, оно состоит в том, что есть вещи, которые ты не можешь компенсировать. Вот, допустим, особенно в таких областях, как наука, знаете, там, где качество мозгов и, так сказать, уровень поддержания их в напряжении очень важны. Ну вот, допустим, вы можете закончить там какую-нибудь физмат-школу, да, и поступить там на мехмат МГУ. И дальше у вас будет какая-то карьера. Вы закончили мехмат МГУ, вы пошли там куда-то в аспирантуру, вы потом куда-то пошли к какому-то там академику, там еще чего-то, смотришь, там 35 лет доктор наук. Да? Это такая карьера. Представьте себе, что вот на этом пути произошел сбой, и после школы вы не поступили в МГУ, вообще никуда не поступили, а пошли служить в армию. Прослужили там 2 года в армии. Вам там отшибли от мозгов, ну, сами понимаете, да, там как бы совершенно другая система подготовки. И возвращаетесь вы из армии, и вас теперь, поскольку вы после армии, берут на мехмат МГУ там со всеми тройками, там уже вы идете с другой двери, проходите и так далее, и так далее. Шансов закончить мехмат МГУ у вас очень мало. Вы просто не закончите, потому что вам уже отбили то, что необходимо для того, чтобы успешно это делать. А с точки зрения научной карьеры, даже если вы закончили, и там доктор наук 35 лет там, и так далее, ваши шансы, даже в 45, ваши шансы упали там в 10 раз, 15 раз, 20 раз и так далее. Поэтому научная карьера в высоком таком смысле слова, в высоком, вряд ли вы можете начать ее во взрослом возрасте. Ну, я не знаю, какие науки там, о чем речь идет. Ну, все-таки, вот если мы говорим там про математику, про инженерные какие-то дела, там, компьютер-сайенс, там, что-то такое, вот, как бы, естественно-научное, у вас не будет полноценной научной карьеры. Вы можете, безусловно, легко там получить степень кандидата наук, что, в общем-то, не делает вас ученым ни в каком виде. Вы можете, я не знаю, может быть, вы к 60 лет, 60 годам там дослужитесь до доктора, я тоже не знаю. Но вы не станете каким-то известным, серьезным, ну реально, уважаемым ученым. Этого не... Я в это не верю. Я еще раз, я понимаю, что какая-то вероятность есть, какой-то шанс всегда есть. Но вот есть такие виды деятельности, где если ты время упустил, то ты его не наверстаешь, не догонишь ты его. То есть ты можешь иметь какую-то другую карьеру, но она не выйдет на ту траекторию, на которую бы она вышла, если бы вы с молоду этим занимались. Поэтому так. Значит, соответственно, но если хочется, если вы самореализуетесь таким образом и так далее, вперед, это ваша жизнь. Вот, тестирование, опять смотря, в какой стране вы живете, есть ли там работа, что там впереди и так далее. Я вот скажу вам такой случай расскажу. Пару дней назад мы со Светой что-то так развалились на диванах, включили YouTube, и выскочила какая-то передача. И мы ее просмотрели. Такое ощущение, что там часа полтора даже она шла. Это было интервью. Есть такой в Москве доктор, профессор такой, Соловей. И какая-то женщина с ним беседовала. Женщина, такая красивая, эффектная женщина, такая вот, чем-то она мне Марину Могилку напоминает. Такая вот тоже молодая, красивая, изящная такая. И вот, значит, женщина с ним разговаривает. И так вроде интеллигентный разговор идет там о России, об Украине, там, о политике, что-то такое вот. И вдруг посреди этого дела эта женщина, ну, видимо, это встроено было в сюжет, значит, вдруг эта женщина, такой, она в маске, ну, такой, знаете, как от ковидной, такой, она в маске, вдруг она эту маску так срывает, и начинается реклама, рекламный ролик такой. Она срывает эту маску и говорит, что с пандемией возникло, ну, как бы, так сказать, увеличились потребности в программном обеспечении, ну, чтобы люди могли удаленно работать там и так далее. Вот. А вместе с тем, значит, выросла потребность в тестировании этого программного обеспечения. Я думаю, нифига себе, это они из Москвы, понимаете, да, оттуда, передача оттуда. Значит, и, ну, записано там это в Ютубе, но они там находятся. Значит, и, соответственно, реклама российская. И тестирование, и вот она говорит, вот приходите, и дальше говорит, вот там такая-то, такое-то учебное заведение, вас научат там этому, этому, этому. Ну, в общем, какой-то такой обычный такой текст идет, ни о чем. И в конце, значит, фраза 88% учащихся получили работу еще до окончания курса. Там перед этим тоже была очень смешная такая фишка. Они говорят, записывайте сейчас, у нас новогодняя распродажа 50%. Я думаю, вот ценообразование у людей, представляете, 50%. Дело в том, что образовательные услуги, это не, допустим, клубника. Да, вот клубника, у нее есть сезон, ее нужно быстро продать. Поэтому цена скидывается, чтобы все ушло, значит, сгниет, чертовой мать. Поэтому есть сезонный товар, где ты, ну да, зимой дорого там клубнику, а летом там дешево. Вот, в образовательных услугах такого нет, оно круглый год одно и то же стоит. Понимаете, это как добыча угля, понимаете, там, хотя добыча угля тоже, там есть сезонное потребление, да, там зимой нужно больше угля, а, допустим, летом меньше. У нас такого нет, у нас абсолютно никакой сезонности не наблюдается, поэтому если вам под Новый год скидывают 50%, это значит, что вы все остальное время просто платите двойную цену. Они с удовольствием вам отдадут за половину, в принципе, можете поторговаться. Но дело не в этом. И вот они говорят, 88%, вы услышите, 88% нашли работу до окончания учебы. Понимаете, да? До окончания учебы. Я думаю, что до окончания учебы там, может быть, процентов 70 дошло в лучшем случае. Да? То есть 30% просто никогда не закончили. Но это не важно. В общем, 88% нашли работу до того. Это было очень смешно. И вот вы мне вот сейчас напоминаете, вот это вот, вы говорите, а не пойти ли мне в тестирование? Конечно, вот сейчас пойдете, они вам 50% скинут, вот, вы будете ожидать, что вы там практически 90%, 88% работу получите еще до того, но спросите себя, в какой стране вы живете, что там сейчас с экономикой, может, она вниз пошла, может быть, там впереди темный лес, может быть, еще что-то. Мы не знаем. Я не знаю, я так просто реагирую на ваш вопрос. Но, во всяком случае, если уже вы пойдете в тестирование, не идите в тестирование, как в какой-то там, знаете, second hand, какое-то там второсортное что-то. Вот там, ну ладно, там, если не удалось прожить жизнь красиво, значит, проживу как-нибудь. Если вы идете в тестирование, вы должны идти в тестирование как на праздник. Тогда у вас будет получаться. Вот. И из тех там 2%, которые на самом деле найдут работу до окончания курса, значит, вот вы будете в этих 2% тогда. С наилучшими пожеланиями в наступающем новом году из Зеленой Гуры. Это Гура, друзья, в Польше. Там, я помню, фестивали какие-то были песенные в свое время, не знаю, как сейчас. Здоровенький булы с Longboat Key. Окей, это, видимо, там под Майами, их там много этих ки, островочки такие там идут. Нажал лайк. Вот, смотри, молодец. Лайков у нас, друзья, 174, а зрителей 289. То есть еще 100 человек из текущих могли бы вполне добавить лайк. Так что, друзья, ждем ваши лайки. Хорошо. Так. Нам привет. Нас приветствуют неизвестно откуда. Потом нам говорят, Зи Львова нас приветствует. Зи Львова. И все. Так, а что тут? Так. Москва и Киев говорят, час разницы. Я понял. Ну, хорошо, ладно, будем знать. Зелевого. Лайк поставила. С наступающим, Михаил. Всего наилучшего вам и вашей семье. Спасибо за все, что вы делаете. Смотрим все ваши видео. Спасибо. Минск, 22:00. Я понял, я все понял. То есть где-то 22, а где-то 21. То есть Минск по московскому времени живет. Я понял. Большой привет вам все еще из Канкуна. В Канкуне, друзья, неплохо. С наступающим здоровьем вашим близким. Сначала люди вас смотрят, потом мечтают уехать. Ну и едут. Ну, я думаю, тут порядок другой. Люди хотят уехать и нас смотрят. Ну, естественно, едут, раз хотели. Стали бы они нас просто так смотреть. Понимаете, все-таки это же, ну, так же не может быть, чтобы человек вот так увидел и думал, все брошу, сейчас уеду. Привет из Чувашии. Да, друзья. Где только люди не живут. Да, значит. Из Чувашии. Ничего себе. Так. Мирхаба в Турции, говорят. Мирхаба. Но в Анталии сейчас столько русскоязычных, что даже не всегда ощущаешь себя в другой стране. Каждый третий, наверное, русскоязычный. У меня было такое ощущение в Доминикане. Мы там, значит, были в каком-то, не помню, резорте. И там не то, что люди вокруг, а там персонал весь вполне по-русски мог что-нибудь сказать такое. Да, то есть мы им по-английски, а они, почуяв недоброе, переходили на русский сразу. С наступающим Новым годом, с дачи из Ногинского района, из-под Электростатич. Электростали, что ли, или чего? Да, у меня бабушка жила в Электростали, я рассказывал. Прям под Ногинском. Если из Москвы ехать, Горьковское направление, там, с, наверное, с Курского вокзала, я так думаю. Вот, значит, и там на Ногинск, короче. И там, не доезжая пару остановок до Ногинска, как раз вот из Чувашии. Еще из Чувашии? Слушайте, разные люди и все из Чувашии. Смотри, что там какой-то приток населения, что ли, туда. И наоборот, желание утечь оттуда. Последняя пятница в этом году. И снова портвейн под Портнова. Привет из Беларуси. С наступающим Новым годом. Ой, вы не представляете. Сейчас я посмотрю. Если Светлану я найду, если она еще дома. Мне тут такое подарили. Сейчас Светлану найду. Светлана. Так, сейчас мы ее поищем. Страшное дело. Так, значит. Алло. Алло. Светочка, ты дома еще?
Да.
Слышишь, там, где у меня алкоголь стоит, посмотри, пожалуйста, я туда поставил вчера такую деревянную здоровенную коробку. Перенеси, пожалуйста, да, спасибо. Вот, я вам сейчас покажу. Вы такого, наверное, не видели никогда. То есть я сам тоже не видел. Поэтому думаю, может, и вы не видели. Так, портвейн из-под портного. Так, удивительно, что у вас Sony 3000 выходили из строя. У меня Сонька работает уже 5 лет. Ну, может, вы снимаете раз в 2 недели, понимаете? А я-то делал там 3-4 видео каждый день. Она зимой лучшая из экшн-камер. GoPro морозы не выдерживает. Кстати, Sony 3000 больше не продают. Ну и правильно. Значит, GoPro у меня жару не выдерживает. Вот как перегреется, зараза, так и все. То есть у нас проблемы не с морозом, а у нас проблемы именно с жарой. Так, Дед Мороз или Санта-Клаус? Меняется ли традиция празднования у иммигрантов из СССР, СНГ, если можно на личном или близком примере? Вы знаете, настолько пофиг, Дед Мороз он или Санта-Клаус, я вам скажу. Но если будет русская партия, то там будет, да, типа Дед Мороз и типа Снегурочка какая-нибудь. Вот. У Санта-Клауса нету Снегурочки, но у него есть бабка, миссис Клаус. Вот, значит, соответственно, ей-богу, я не могу сказать, что чего-то нам не хватает там с Дед Морозами и там что-то такое. Значит, друзья, я вам сейчас покажу, что в этой бутылке, коробке есть здесь. Значит, смотрите, а вам не видно, да? Сейчас. О! Давайте, я сейчас подержу, чтобы вы могли погуглить. Я даже не знаю, как правильно назвать, честно. Гойни. 25 лет выдержки. Шотландское производство. Ну, я пытаюсь как-то, камера на нее наезжает. Вот так. Шотландское производство. Замочек такой вот. Так, друзья, значит, гуглим в деревянной коробке. Вот это то самое, Глен Гайне и 25 лет выдержки. Вот скажите мне, почем у вас эта вещь? А мне подарил Юра, который автомобили продает у нас там, ну, в нашем здании. Юра, Юрий Берг. Опа! Ну, давайте я вам покажу, что вам сейчас. Вот когда мы открываем, оно вот так выглядит. Вот так. Так выглядит. Сейчас мы его вытащим оттуда. Опа! Вот, друзья. Вот такая бутылочка. Когда вы узнаете, сколько она стоит, то вы поймете, что я испытываю некоторые сомнения, как же удастся ее выпить. Потому что за такие деньги как-то даже неудобно, знаете, бывает. Так что вот Томик не вздрагивает. Ава! Все, друзья, вот чего только не подарят блогеру. Так, значит, возвращаемся к вам. Так, я могу портвейн под портного. Да, давайте я гляну в самый низ сейчас, что люди говорят тут про цены. Так, 66 500 рублей. Это я даже не знаю, как, что теперь с этим делать. Это примерно $1000 получается, да, там где-то приближается к $1000. Ну, это, не, ну, у нас это дешевле, конечно. 500 евро, так. Если 0,7 в деревянной, то у нас $375. 0,7, ну, наверное, 0,7, да, я так думаю. Так, 93 тысячи гривен, 20 тысяч гривен. Не, ну послушайте, 20 или 93, это большая разница. Это виски в деревянной подарочной коробке. Такая у нас не продается. Но портвейн можно найти. Хороший. Вот. $93,575 в Дании долларов. 25-летнюю выдержку надо пробовать с Гариком Прорабом. Что у него нового? Ну, он, поскольку отъехал куда-то там в Техас, то, соответственно, с ним уже не попробуем. Но у нас есть с кем. У нас есть Витюша, который в Панамке ходит. Вот Витюша, он большой любитель именно виски. Так что мы с ним выпьем. В Москве цена 51 тысяча рублей. Тут 93 тысячи рублей. Видите, как разница цена? Так, друзья, я возвращаюсь к нам сюда. Значит, идем дальше. Так, Дед Мороз, Санта-Клаус, портвейн с портновым. Понимаем, так. Привет с Кипра. Какой самый пожилой тестировщик программного обеспечения вам известен? До какого возраста в этой сфере работают? Ну, я могу сказать, самый немолодой выпускник наш, который потом пошел и нашел работу, ему было 67 лет. То есть он первую работу получил 67 лет. У него жена была на 20 лет моложе. А он давно уже жил в Америке. И, ну, вышел на пенсию. А жена намного-намного моложе. Ну, соответственно, получается, что нечего было делать. Пришел, вот выучился. Сейчас мы... Алло. Здрасте, здрасте. Вы хотите в нашем стриме поучаствовать? У нас тут стрим идет. Так, давайте. Так. У меня есть ваш конверт. Нет, ну вы Гринки с вашей фамилией у меня точно сейчас нет. Когда вы въехали в страну, скажите, в США? 3 ноября. А пора бы, пора бы. Ну, значит, вот-вот подойдет. Там, я вам скажу, что больше, чем 6 недель крайне редко бывает. Крайне редко больше 6 недель. Где-то вот-вот должно быть. Да, и вас с праздничком. Да, значит, давайте я вас сейчас на этот самый поставлю, на спикер. Вот, вы можете сказать тем, кто в стриме, что-нибудь хорошее там.
Могу пожелать только успехов, долгожданных, сбытия долгожданных надежд, желаний.
Да.
Здоровья кому надо, кому не надо, тоже здоровья. Обращайтесь к Михаилу Портнову. Удивительный человек. Удивительный просто человек.
Реклама.
Таких мало, наверное, в жизни. Скорее всего, да, таких мало. В общем, не стесняйтесь.
Да,
звоните. Всегда поможет. Еще раз вас с наступающим Новым годом. Желаю всем вам успехов.
Да. Друзья, чтобы все, у кого нет еще грин-карты и номера соцстрахования, чтобы вам либо Дед Мороз, либо там аист какой-нибудь принес в наступающем году. Да. Все, спасибо, спасибо. Давайте мы пойдем дальше к нашим участникам. Счастливо. Угу. Так. Друзья, это неожиданно в рекламу пошло такое. Я не к тому, собственно, я так. Ладно, с Кипра. Какой самый пожилой? Так, чтобы вот уже человек именно из работавших. Ну, я не знаю, я знаю одного, вот сейчас ему 75. Но он такой бодренький, знаете, ничего, никто его не трогает. Но если его уже сократят, он вряд ли пойдет дальше работать. Ну, просто пока его не трогают, он работает. Если айтишник хочет переехать в Штаты, ну, тогда надо ему искать, как это сделать через профессию. Да, как это профессиональная эмиграция, как работает. Есть специальная виза. Это не просто все. Это все очень непросто. Ну, опять же, из какой страны, какой айтишник там пошло-поехало. Но, безусловно, для айтишников есть свой путь именно по профессиональной эмиграции. То есть для айтишника этот путь открыт, в отличие от многих-многих-многих других профессий. Помните, как отмечали ваш первый Новый год в США? Это хороший вопрос. Мы приехали за месяц до Нового года. Мы, по-моему, 1 декабря такого плана мы прилетели уже в Сан-Франциско. То есть нас недельку помурыжили в Нью-Йорке. Потом мы по-моему, 1 декабря, но уже я смутно очень помню этот момент, приехали в Сан-Франциско. Ну и вот тут как-то так. У меня есть история, как мы со Светой приносили телевизоры с улицы. Это можно так ее немножко, так сказать, переделать в новогоднюю, потому что это все было в канун Нового года. Мы вышли в магазин утром, а там, значит, такой день как раз был. Я не знаю, как сейчас с этим, но в то время два раза в год были такие дни, когда заранее объявляли, и можно было выставить, что у тебя там есть, можно было выставить на тротуар, и проезжали машины и бесплатно забирали. Потому что если ты хочешь, чтобы тебя просто забрали, надо заплатить. А тут бесплатно, два раза в год бесплатно забирают. Ну и вот мы только вышли, бах, телевизор стоит. Думаем, странно так стоит. Он так аккуратненько, антенка сложена, так провод так скручен. Все, мы думаем, ну надо же. А у нас нет телевизора, мы заносим к себе этот телевизор. Это было, может быть, числа там 15, 16, 20 декабря, вот как-то так. Значит, мы его раз включаем, работает. Слушай, цветной телевизор, работает нормально, все. Ламповые такие еще, знаете, старые. Ну ладно, только мы вышли опять на улицу, там, в магазин, прошли там 20 метров, у другого дома опять стоит. Тоже антенка сложена, проводочек так скручен. Думаю, что такое, заносим домой, работает. Ну, короче, пока мы дошли до магазина, два квартала, мы 5 телевизоров принесли с улицы. Из них 2 я вынес обратно, они не работали, а 3 были вполне работающие. Мы потом один еще кому-то подарили, а 2 у нас так еще какое-то время были, пока мы себе не купили новые. И наша дочь написала письмо подруге Насте. Настя с нами жила в одном доме, мы дружили с ее родителями, это близкие такие наши друзья были, и они учились в одном классе с Настей. Ну, ближайшая подруга. И потом еще Настя к нам приезжала, когда ей было уже лет 15. Она приезжала к нам из Москвы, нас навещала. И вот, значит, короче, дочь пишет Насте, ближайшей подруге, как они вот, как приехала она в Америку, а ей было тогда неполных 12 лет. Еще не было 12, но приближалось. Ну, и в частности, она описывает, вот как это, эти телевизоры мы там. Ну, а школа английская. Она училась в английской школе. И там, знаете, дети, они как бы с повышенным интересом к жизни за рубежом. Ну и проходит какое-то время, мы получаем письмо от другой девочки из ее класса. Я, как сейчас помню, такая смешная была девчонка, хорошая. И она, значит, пишет письмо, и она даже стишок там сочинила. И там я весь стишок я не помню, но помню фрагментик такой... Я помню Инночку Портнову, она отличницей была, но улетела в Сан-Франциско и даже адрес не дала. Вот там были такие слова. А в письме она писала, вот там, здравствуй, Инна, мы всем классом, мы всем классом читали твое письмо. Ну, действительно, это письмо было написано буквально через месяц, там, может быть, меньше, 2 недели, как мы улетели, понимаете, поэтому она прямо из школы, и вот все это свеженькое, вот, актуальненькое. И вот, говорит, особенно, говорит, вот нас поразил тот, значит, момент, когда вы с улицы телевизоры приносили. И говорит, у нас же, если ты еще помнишь, не то что телевизора, приемника поганого на улице не найдешь. Вот там были такие слова смешные. То есть можно это отнести к празднованию Нового года, это все было в канун Нового года. Так. Hello, Michael. Looks great. You are amazing as well. Здоровья вам со Светланой. Ну, человек хотел по-доброму нам сделать приятное. Так, спасибочки. Взаимненько. Так, значит, тут чего? Здравствуйте, Михаил. Учился в РФ на бакалавриате. 2018 и магистратуре 21 на ИВТ. Это, видимо, какая-нибудь информационно-вычислительная техника, что-нибудь такое. Так, компьютер сайенс. Учился с горем пополам. Летом уезжал домой в Узбекистан. Так получилось, что ничему не научился. Курсачи лабы сдавал. И забывал. Сейчас изучаю DevOps. Мне стыдно сейчас в собеседовании, если спросят, что делал 6 лет. А я ничего не могу показать. Но я изучаю, конечно. Просто, как мы все знаем, кто-то уже middle senior. А вам пофиг, кто и где и что. Совершенно пофиг. Вот, вы с ними не соревнуетесь, вы продаете, когда на рынок идете, вы продаете свою способность хорошо выполнять там какую-то работу или, скажем так, быстро обучаться этой работе и так далее, и так далее. Вы абсолютно ни с кем не конкурируете. Они синьоры, ну, а вы эти 6 лет тоже что-то делали, я не знаю что, но эта жизнь, я не знаю, даже не думайте. Вот все, что с вами за эти 6 лет произошло, все до кучи, ничего не пропадает. Вот может показаться, что вы там ничего не добились, ну вот в этой конкретной области, может быть, ну так вы и не занимались, чем-то другим занимались, вы развились в каком-то направлении. Ей-богу, не берите в голову совсем. Учитесь на здоровье, ищите работу и все. Даже не думайте. Это вам, это мысль, которая, во-первых, токсичная, она жрет вашу энергию, вместо того, чтобы эта энергия пошла на хорошее дело. Во-вторых, это непродуктивно. Ну вот ничего хорошего из этой мысли не произойдет. Понимаете? А от правильного распределения сил очень много хорошего может произойти. Вот надо хорошим заниматься, а фигню всякую гнать и так далее. С наступающим, дядя Миша, вас и Светлану, и вашу семью. Спасибо за любимую профессию. Понимаю, понимаю. Да, вот. Если бы вы, например, вот в любимой профессии еще встретили любимого человека... Вы могли бы сказать спасибо, Михаил, за любимую профессию и любимого человека, например. И есть такие, есть, знаете, вот придут, выучатся и заодно же и любимого человека подберут. А бывает, знаете, с одним любимым расстаются, а другого любимого, еще более любимого где-то подбирают, тоже бывает. Вот. Ну, это как бы все в одном клубке на самом деле. И работа, и прическа, и одежда. Да. Знаете, как это? Галстук поменял, потом рубашку, потом костюм, потом квартиру, там, дачу, жену уже, и все. А все началось с галстука. А ты даже не Джун. Это он продолжает. А ты даже не Джун. Моя вина, понятно. Вот это чувство, как перебороть. Мне 29. Да вы еще жить не начинали. Что такое 29? Вам до пенсии еще... Можно сказать, 40 лет там практически. Вообще, 40 лет впереди. Вы что, Джун? Что такое Джун вообще? А были бы вы Джуном? Знаете, какое позорище. 29 лет, а он Джун. Ну, надо же. Или там 29 лет, а он все мидл. Или там он даже такой синьор. Понимаете, там люди многие в 29 лет, они уже там, я не знаю, у них стартап свой какой-то. Вот президент Байден в 29 лет был уже сенатором. Соединенных Штатов, американским сенатором был, при том, что он еще и с заиканием боролся, понимаете? Вот тебе 29 лет, чего вы переживаете? У вас все впереди. Ахой! Это, видимо, привет такой. Из Карпат, Словакии. Ахой! Что-то напоминает из русского. Неприличное. Так, что бы вы пожелали своим зрителям? Какие у вас пожелания на 23-й год? Ну, видите как, зрителей у нас много разных, так, и как бы вряд ли можно что-нибудь одно пожелать сразу всем так, чтобы оно прямо в масть было. Но я бы так сформулировал, если обобщить, то как бы исполнение желаний, да, чтобы планы тоже исполнялись, чтобы всякие беды нехорошие нас стороной обходили. Вот, собственно, и все. Не так много надо человеку, знаете, совсем не так много надо. Вот, а бывает, намечтает себе хрен знает что там, понимаете? Вот. А на самом деле, для того, чтобы быть счастливым и в порядке, и благополучным, и так далее, нужно совсем немного, правда? Повод. Чего повод? Бывший московский раввин посоветовал покинуть РФ в связи с происходящим. Поговорите, пожалуйста, на эту тему. Ваше мнение? Ну, раввин плохому не научит, правильно? Да, но потом, вы знаете, он кому советовал-то, тоже важно, понимаете? Он, может быть, он лично вам советовал, это одно. Может быть, он советовал как бы евреям, которых и так уж там практически не осталось. Все, кто есть, они все в телевизоре. Там за пределами телеэкрана уже там и евреев-то давно нет. Вот, не, ну там может, там, знаете, как в аппарате президента там, ну или сам президент, как вот у некоторых, а так уж там не осталось никого. Вот. Ну, министр обороны, вот как там в Украине. А так, в общем, все же уехали. Вот, поэтому... Вот, если он уже говорит, там уже и не евреи, чтобы уезжали, тогда спросите, куда. Потому что он раввин, он может знать что-то такое, что мы с вами не знаем. Но вопрос в чем, у меня вот возникает подозрение, а почему он бывший раввин? За что его? Или он, так сказать, расстригся из раввинов? Там, что с ним произошло вообще? Раввин расстрига. Но потом я вам скажу еще такое. Значит, если вы поговорите не с одним раввином, а, допустим, ну, как минимум с пятью, вот возьмите, скажите, пять раввинов, вот иду и нахожу пять раввинов, я вас уверяю, что мнений будет, ну, максимум пять, а может быть и шесть, и семь. Мне жена тоже, она говорит, Миша, ты же только что говорил вот другое. Я говорю, ну подожди, я же говорю, смотрю на проблему с разных сторон. Если смотреть с этой стороны, так будет вот так. А если смотреть с той стороны, то будет вот сяк. Она говорит, ты все путаешь, говорит, ты меня запутал. Я тебя спросил, как вот это? А ты говоришь, вот если так, то так, а если так, то так. Ты меня совершенно запутал. Скажи, как и все. Поэтому раввин, он тем и хорош, что одним мнением не ограничивается. В Баку 23:20. Да ты что? Да, блин. В Испании 20 часов. 2:20 в Кемерово. Вот где ночь-то. Да. Просто Москва на зимнее время не переходит. А, если бы Москва перешла на зимнее время, то она была бы как Киев. Так что ли получается? С Новым годом, с Рождеством, Михаил. Вы отжимаетесь, турник, гири. Что? Он такое спрашивает. Я занимаюсь с тренером 3 раза в неделю. Вы что такое? Говорите, по часу. У меня тут стадион дома. Я отжимаюсь, и разводку делаю, и жим лежа. Ай, господи, боже мой. Да, и махи. И там все как положено. Да, у нас это Юра, тренер, знаете, у него там разные есть иностранные названия к упражнениям. Вот у него есть там, допустим, это французский жим, знаете, когда вот из-за головы так вытаскиваешь. Вот, французский жим или там румынская тяга, это когда пятой точкой к стенке и, значит, там тащишь на себя. И я ему говорю, Юра, говорю, а есть какие-то еврейские упражнения? Он так удивился, говорит, нет, вроде, откуда же еврейские упражнения? Я подумал. И, значит, я нашел еврейское упражнение. Просто они его не называют, знаете, как это, дискриминация. Они его не называют еврейским, но, в принципе, знаете, вот это вот, сейчас я, когда вот берешь гантели там, да, и вот их так вот, тут мне мешает это, так подтягиваешь плечи, да, вот плечами подтягиваешь. Вот. И вот это вот, это еврейское упражнение. Тут надо приговаривать. Надо, а что такое? А как что сразу Миша? А почему я? Как что так? Знаете, и вот это вот, а что такое? Вот это, а что такое? И так с гантелями. С гантелями. Вот у меня, я придумал, значит, еврейское упражнение. Так что, друзья, если у кого гантели есть, будете вот так вот подтягивать, значит, говорить, а что такое? Чуть что сразу Миша. Вот. И, значит, отжимаемся. Мы... Еще как. Так. Но я именно не отжимаюсь, а я именно вот так лежа, но не под. Вот, не горизонтально, так чуть-чуть. Вот, я делаю гантельками жим. Туда, жим лежа. А, привет из Украины. Желаю крепкого здоровья, позитивные мудрые видео. С Новым годом! Италия 2:24. За Италию я уже не беспокоюсь, там все в порядке. Так, спасибо за эфир. С наступающим, какой самый запоминающийся подарок вы получали на Новый год? Ну, я рассказывал историю, как нам, когда мы только приехали и были, как сказать, совсем бедные, нам по бедности от дяди Сэма перепал такой кубический метр, такая коробка, и там были всякие там подарки. Вот это было очень трогательно. Доброе утро. Есть вопросик. Как сейчас, после карантина, проще ли искать работу в США вживую, стучаться в двери или уже только через интернет? Почему? Как это можно? Ну, я не знаю, вы не пойдете в Google там стучаться в двери. Вот. Но если там ресторанчик какой-нибудь или магазинчик, конечно. Будет ли проще получить оффер, если есть гражданство ЕС? Я не думаю. А зачем? Ну, вот я американский работодатель. Приходит человек, говорит, я гражданин ЕС. У меня первая мысль, как бы мне за него не нагорело, правильно? То есть нужно американское разрешение на работу. Либо грин-карту, либо там какой-нибудь employment authorization document, EAD какой-то и так далее. А с гражданством ЕС-то вас точно на работу взять нельзя. Это же как бы понятно. Английский идет очень туго. Признавать, что это не мое, не хочется. При переезде в англоязычную среду полегчает с изучением языка. Как думаете? Да не надо его особо учить. Просто функционируйте на языке. Читайте газету, ну там электронную какую-нибудь. Смотрите видео с субтитрами. Там новости какие-нибудь смотрите. Смотрите, ну просто что-то. Сейчас фильмы все с субтитрами и так далее. Поэтому просто делайте что-то на языке. Не надо его именно учить. У меня тоже учеба. Вот учить язык мне трудно дается, потому что я чувствую, что что-то ерундой занимаюсь. Живите в языке. И потихонечку будете подбирать. Подучивать будете. Но не будете вот заниматься учил. Периодически тут подучил, там подучил, здесь подучил, там подучил. Это, конечно, не заменит вам фундаментального систематического образования в языке. Но может, а вам и не надо. Вот нас в советской школе учили вот столько лет, сколько мы там учились, с первого класса до последнего. Мы все время учили какой-то там русский язык. Ничего не помню. Ничего не помню, понимаете? Ничего. И Света помнит спряжение, там, склонение, что-то может рассказать даже. Ничего не помню. Вот как вытерло. Понимаете? И я не стал от того, что я все это учил, я не стал лучше там, говорить или писать на русском языке. Я вас уверяю, из всех правил русского языка, что мы учили в школе, я помню, жиши не дружит с буквой «ы». Вот. Еще помню стеклянный, оловянный, деревянный. Вот больше не... Вот. И то, если меня спросите, а что они? Надо будет подумать. Поэтому даже, я даже не знаю, ну что, вот, надо ли вам так уж прямо учить вот этот самый язык. Идите в речь, идите в народ, говорите, как все остальные люди говорят, и все. Не заморачивайтесь. Онлайн-качеству не мешает однозначно. Все педагоги онлайн-качеству не мешает однозначно. Все педагоги что? Не знаю. Ну, в общем, да, сейчас, как это называется, каждый суслик, есть такая, да, каждый суслик агроном. Вот, сейчас каждый, у кого выход в интернет есть, он педагог. Да, значит, скажите, OpenText в США юзают предприятия? Понять не имею. Ничего не знаю, значит. Вчера разговаривал с роднёй. Вскользь упомянул, что хорошо бы младшему брату уехать, а то Кощей так и не успокоится. И тут мне сказали, что ты самый умный, что ли? У вас даже Трампу рот закрыли. Ну, у вас такие хорошие родственники, в том смысле, что вы можете не тратить много времени на общение с ними. Вот, время, так сказать, сохранится для того, чтобы чем-то полезным заниматься. Он говорит, я сбросил трубку, как на это реагировать? Просто не звоните и свести контакты к минимуму. Конечно. Ну, конечно. А что вы им навязываетесь с вашим мнением? Если им будет интересно, они позвонят, а нет и нет. Какие у вас планы на следующий год? Ну, честно сказать, никаких. Вот, просто живем себе, радуемся жизни. Но из таких вот, как бы, ну вот, кухню будем переделывать. Я надеюсь, что мы месяца за два, за три управимся. Но это не просто кухня, а там надо поднять потолок. То есть, это такой более серьезный проект. То есть, сначала там, убрать, поднять потолок, подготовить место, потом уже туда воткнуть новую кухню. И, ну, это из таких планов, вот, из таких. Это Жанна, друзья, звонит, сотрудница наша. Да, Жанна. Да, привет. Так. Жанна, ты попала прямо в наш стрим. Хочешь сказать, что... Подожди, хочешь сказать что-то тем, кто в стриме? Я тебя поставлю на громкую связь. Так. Так, все, друзья, это Жанна. Жанна родом... Ты откуда родом? С Волыни откуда-то, нет?
Нет, я родом с Винницкой области.
С Винницкой области. Да, по мне так это то же самое. Где-то оттуда.
Окей.
Да, значит, Жанна приехала в 96-м году, друзья, в Америку. И первое, что с ней случилось, когда она вышла утром на улицу, она жила в городе Маунтин-Вью, она услышала русскую речь. И, видимо, много народу курили еще там рядом, я не знаю. Вот. И она спросила, кто это здесь так? А ей говорят, вы что, не знаете Портнов Computer School? Она поселилась прямо напротив. Гажана, что с тобой случилось за эти 26 лет? Расскажи.
Да, время бежит, бежит, бежит. За 26 лет много воды утекло.
Да.
Но хочу сказать, что Михаил Портнов и Портнов Computer School сделали мою жизнь. Я не стесняюсь об этом говорить все 26 лет, потому что это так и есть. Я закончила школу, конечно же, не понимая, куда я иду, что я иду, потому что английский, Михаил мне дал соврать, был очень-очень-очень низкий. Ну, можно сказать, практически не было его.
Но это не повод не работать, друзья. Это не повод.
Да, да. И тем не менее, я закончила школу, с первого же интервью получила работу. Так. И с тех пор шагаю по планете с профессией Software QA-инженер.
Жанна, а чем ты занималась?
Количество компаний.
В Украине ты чем занималась-то?
Еще раз.
В Украине ты чем занималась?
В Украине я была электрик-инженер, закончила политехнический институт в Киеве и работала силовик, электрикал, не электроник.
Но ты могла поднять аккумулятор или трансформатор?
Да, трансформатор, силовик.
Ага.
У меня даже была специализация электроснабжения промышленных предприятий.
А ты могла намотать трансформатор? Сама могла?
Еще раз.
Сама могла трансформатор намотать?
Ой, какой-то кошмар. Когда я была на практике, я пришла вот на завод, послали, и меня там завели в эту трансформатор, показали трансформаторную подстанцию, и я так ловко, кокетничая, видимо, хотела ухватиться за какие-то проводки.
Так.
Меня оттолкнули, я упала, сказала, и мне сказал начальник там этого хозяйства электрического, на пороге, чтобы я тебя не видел никогда. Вот, это мои практические эксерсайсы закончились.
Так.
Эксерсисы. Да, и я работала в проектном институте.
Жанна, скажи такую вещь. Вот ты когда училась у нас в школе, там же в основном девочки-то учились, да, такие они?
Да, в основном очень симпатичные девочки.
Вот. Красивые, молодые. Я сейчас думаю, 96-й год, это мне было ровно 40 лет.
Да, и Миша молодой.
Так, послушай.
Красивый, высокий. Но
студентки.
Кстати, курящий, сори.
Ну, было давно, да. Кудрявый. Скажи, пожалуйста, девки в меня влюблялись или нет?
Не то слово.
А как? А как ты знаешь?
Вот так я вас и увидела, услышала русскую речь, подошла. Стоит толпа красивых девушек.
Так,
красивых
так.
Девушек. На каблуках все и так далее. А в центре... Кудрявый молодой человек. Я понятия не имела, кто это. Мне сказали, ну как же.
Да.
Ну это же сам Михаил Портнов. Но всегда был какой-то пиетит. Всегда как-то вот относились вот, ой-ой-ой, как Миша скажет.
Ну подожди. А так вот как мужчина красивый, вот такого не было?
Ой,
там?
Не то слово.
А что же они мне ничего не говорили?
Миша, да. А ты очень четко всегда... Когда мне Михаил Петрович помогал, или даже не помогал, а писал первое мое резюме,
так.
Мне нужно было. И я была, у тебя там была такой маленький кабинетик, такая коморочка,
да.
Вот там пальпозе. И ты там сидел, и позвонила Михаила жена, Светлана.
Да.
Наверное, люди знают, кто тебя слышит, что у тебя жена по имени Светлана.
И что она?
И Светлана позвонила, что-то там вы с ней говорили, и так сказал... Здравствуй, Светик.
Ну.
Да, я уже там поел что-то, а вот это еще буду. И так вкусно. То есть, Миша, как тебе можно было объясняться в любви,
так,
если ты не отдавал никакого шанса никому?
Вот, друзья, вот друзья, такие мы.
Можно было? Когда мы услышали, а ты, как ты разговариваешь со своей женой,
да.
Ну какие шансы и что можно было думать?
Ты представляешь, она мне говорит, что я ей мало внимания уделяю. Вот так вот.
А я вот запомнила, это 25
да.
лет.
Ну хорошо, Жанночка, давай мы тебя с Новым годом.
Да, я вам желаю всего самого-самого да. хорошего в наступающем так. году.
Да.
Все плохое пусть останется здесь.
Жанна, скажи с правильным произношением вот это «с новым роком, с новым счастьем». Или как
правильно? С новым роком, с новым счастьем. Нехай усе буде добре в ваших сім'ях. Миру вам всего самого найкращого.
Вот.
Пока.
Спасибо, Жанночка. Да. Я тебе скажу, что мне очень понравилась фраза, знаешь, какая? Усе буде окей.
Ужас. Вообще кошмар.
Усе буде окей. Все.
Извините, что я влезла в стрим, я
да,
как-то забыла,
да.
что сегодня пятница.
Жанночка, еще одна фраза мне очень нравится, это «та never mind», такая американская.
«Та never mind».
«Та never mind».
Это точно так же, как говорят, послайдайте мне и пописайте.
Послайсайте, да. Вам сыр писом или послайсать? Да.
Точно.
А еще у меня своя есть. Ты знаешь, я сочинил украинско-американское выражение.
Ну-ка.
«Оцедил».
Ой, какая
«Оцедил».
«Оцедил». Это хорошо.
Ладно.
Усе буде добре.
Все, Жанна, давай, счастливо с Новым годом. Давай. Так, друзья, вы видите, у нас тут прямо получается какой-то марафон. Так, окей. Так, Украина войдет в ЕС. Я думаю, да. Ну, то есть, как вектор, да, как скоро это произойдет и так далее, это отдельный вопрос. Ну, конечно, тенденция такая. Бывает ли в вашей местности снег? Нет. Отъехать надо там в горы чуть-чуть. Когда последний раз отмечали Новый год или Рождество со снегом? Возможно, не дома. Ну, естественно, не дома, потому что дома у нас снега нет, но что-то я не помню. То есть мы в снег иногда залезаем. Едем в горы, там лыжи. Но это не было именно снег. Это не было именно Новый год. То есть как-то Новый год такой как бы больше семейный такой праздник. С прошедшим Крисмасом вас, наступающим всего самого лучшего. Привет из Краснодара. Михаил Петрович, есть ли действенный рецепт, чтобы начать действовать, а не жить мечтой? Ну да. Нет, ну сначала есть, допустим, есть какая-то мечта. Вы говорите, как добраться до этой мечты. И под нее уже начинаете действовать. Но, в принципе, как бы действенный рецепт состоит в том, что ты говоришь, я завтра утром встаю, делаю план и выполняю. Или с вечера делаю план, а с утра выполняю. Я ничего не откладываю. Вот, и так далее. И понеслось. Есть такое словечко, вот оно, по-моему, сейчас и в русский язык тоже попало, как прокрастинация, да, procrastination, то есть откладывает, вот он вроде хочет, но как-то все не делает, и опять ничего не делает, и все такое вот, значит, такая, вот чтобы без прокрастинации, значит, надо, все идем и делаем, вот единственный рецепт, начнете делать, там уже вас затянет, и будет первый этап, второй, третий, десятый, и будете потихонечку двигаться к цели. То есть для того, чтобы к цели прийти, надо к ней двигаться. Если вы никогда не начнете, то ничего не произойдет. То есть главное начать. Есть такое выражение, я забыл, как дословно оно звучит, но смысл такой. Значит, когда люди говорят, а как правильно сделать, а как вот это вот сделать. И они говорят, сначала, говорит, надо создать mess. Ну, то есть, месиво, да, так если почти дословно. Вот некоторые месиво, такой хрен знает что там, какой-то наворотить чего-то там. А дальше это разгребать, понимаете? Но если вы не создадите вот этот месс, то вам уже и разгребать-то нечего. Не бойтесь создать вот это месиво. Понимаете, оно может не обязательно выглядеть так органично, красиво, прям как с картинки. Пусть оно выглядит как месиво, но вы начали с чего-то, и вы уже пошли вперед. И дальше из этого месива вы выйдете с чем-то более разумным, еще более разумным и так далее. Не бойтесь создать вот это вот месиво. Вот и все. Не бойтесь действовать. Ну, безусловно, там, если опасно для жизни что-нибудь или так далее, надо аккуратненько с этим делом. Но, как вот Жанна провода хотела там схватить на трансформаторе, но хорошо, что ее оттолкнули. Вот, а так бы не было Жанны никакой. И, значит, месиво. Да, идем вперед и делаем. Как, надо сначала ввязаться в бой, а дальше уже война покажет. Вот так бы, да, есть. Кто играет в этом году в Green Card? Всем желаю выиграть. Понял, те, кто заполнил. Окей. Дай бог познакомиться с дядей Мишей лично. Это несложная задача. Шалом. Дайте советы, как разбогатеть с наступающим. Я целый цикл записал, целый плейлист. Там, по-моему, 15 видео. Я еще одно запишу. Вот буквально в первых числах Нового года. У меня там в планах есть еще одно записать. Прям плейлист. Там типа секреты миллионеров, что-то такое. Сейчас популярно работать на нескольких проектах сразу. Конечно, на удаленке там, кто тебя проконтролирует. Работаю на 3 фулл-таймах, Senior Java в Киеве удаленно. Получаю 15 тысяч долларов. Как компании бороться с такими сотрудниками? Нужно ли? Ну, они имеют какие-то свои инструменты для этого дела, но я не вижу, чтобы сильно там кто-то боролся. В частности, борются, например, тем, что вы, когда подписываете контракт, в этом контракте вы обязуетесь нигде больше не работать. Сейчас включили такое в контракт, раньше не было. Сейчас типовой контракт включает в себя обязательство нигде больше не работать. Вот. Если вы нарушаете, я не знаю, там, какие есть решения юридические, чтобы вас призвать к порядку. Тут я не могу сказать. Но, во всяком случае, это некоторым образом проблема, да. Большое спасибо за ваши видео про поиск работы, резюме и развитие. За 2 года увеличил зарплату в 3 раза и повысился до Team Lead / Senior System Engineer Екатеринбург. Ну, я вам скажу такую вещь. Тут как бы вы не сбрасываете со счетов наличие 2 факторов. Понимаете? Учитель появляется там, где есть ученик. Там, где ученика нет, ты хоть что, понимаете, хоть, как это называется, без кайфа нет лайфа, хоть face'ом up table, понимаете. Там, где ученика нет, там хоть face'ом up table. Вот. Поэтому очень важно, чтобы они встретились, ученик и учитель, понимаете. Поэтому я в данном случае, я свою часть делаю, а вы свою. Тогда вот что-то из этого получается. Как бы, ну, здорово, правда? Киевлянка из Греции вас смотрит. Откуда только, Танечка, не смотрят нас киевлянки? Вот моя киевлянка, она даже когда в магазин идет, она раз, телефончик, и слушает наш стрим. Слушает. Как научиться держать язык за зубами? Ох, проблема. О, вы знали, кого спросить. Хоть и прав, морально и законно, ведь слово серебро. А молчание золото, да, как бы. Ну, что сказать? Жизнь может вас научить. Раз по балде даст, второй раз даст. А в третий раз уже как-то, знаете, и рефлекс сработает какой-то. Сказать, помолчу. Вот. Не, ну вы можете себе что-то такое, там какое-то правило. Там, допустим, 2 минуты молчу, а потом уже, если не могу молчать, через 2 минуты скажу. Выяснится, что там, допустим, 90% того, что хотел сказать, уже не сказал. Знаете, ну, хоть как-то. Всякая проблема, понимаете, если вы хотите решить ее на 100%, эта проблема очень серьезная. Если вы согласны решить ее, ну, хотя бы на 90%, вот, то это уже не такая серьезная проблема. Это уже, ну, можно, ничего страшного там нет. Но, понимаете, вот эта вот разница между 90% и 100%, вот эти 10%, они намного сложнее, чем первые 90%. Вот. Так что идите как бы по шажочкам. Скажите себе сначала там в половине случаев промолчал, потом там 70% промолчал, там еще что-то промолчал. Вот, так что раньше, знаете, селекция была, вот в 30-е годы, да, кто не промолчал, его больше нету, он уже и не скажет ничего лишнего, понимаете. А те, кто так все молчал, они и выжили, понимаете. Да, дядь Миша, у нас тут главный раввин Москвы, вот продолжается тема, призвал евреев, о, видите, как мы, так не бывший раввин, а прямо-таки главный. Действующий раввин Москвы призвал евреев, то есть уже понятно кого, уехать, пока это возможно. С формулировкой, чтобы не стали козлами отпущения. Дядя Миша, повторяется, думаю, так, как было, когда вы уезжали. Я вам как бы с еврейской, так сказать, исторической перспективы прокомментирую то, что он сказал. Вы знаете, что у Галича есть песня, я не помню, как называется. Вот, может быть, кто-то из вас там пойдет, найдет и нам сбросит, как называется песня Галича. И вот там у него о том, чтобы евреи не выслуживались и не рассчитывали. Да, это, так не шейте вы ливреи евреи. То есть, вот, как бы такие придворные евреи там при коммунистическом режиме и так далее. Смысл был в том, что все равно до вас дотянутся и вам мало не покажется. Хотя может показаться, что вроде бы вот такой режим, и что он лояльный, и что чуть ли вас прям не в губы целует. А наступит момент, и, значит, пойдете по этапу. Вот за это же самое и пойдете. Вот, есть у Галича такая песня. Но историческая перспектива такая, что в самых разных странах, в самые разные времена были периоды, когда евреи были в фаворе. Если вы, например, почитаете у Леона Фейхтвангера, есть такая вещь, называется она «Испанская баллада». Это ее на русский язык так перевели, уже в оригинале на немецком она называлась «Еврейка из Толедо». Ну, неважно, «Испанская баллада», Леон Фейхтвангер. Хорошо написанная вещь. Вот там тоже такой период из жизни Испании, когда вот там, значит, как-то хорошо относились к евреям. И дочь министра финансов, который был евреем, значит, там она крутила роман с королем, там и так далее, и так далее. Не об этом речь. Но вопрос в чем? Вся история евреев, живущих в Галуте, в рассеянии, перемежается этапами лояльного отношения или, может быть, даже какого-то расцвета, и заканчивается это всегда плохо. Евреи последние там уже... Ну, скажем так, еще до того, как евреи были выселены фактически из Иудеи, из Палестины, они уже перестали заниматься земледелием. Потому что, вот представьте себе народ, где каждый человек грамотный. То есть каждый еврей должен научиться читать, чтобы читать Ветхий Завет. Народ, где все грамотные. Представьте себе, что 2000 лет спустя в нашем Отечестве, вот, да, вот, в Российской империи, там грамотных было, я не знаю, сколько там было, одни говорят 6%, другие говорят 20 местами и так далее. А здесь все грамотные, то есть по тем временам очень образованные люди. Поэтому они в большей степени занимались организацией производства, торговлей, ремеслами. Вот этот флот, который ходил там по всему Средиземному морю, тогда весь мир был вот вокруг Средиземного моря и так далее, и так далее. Поэтому, значит, вроде какое-нибудь государство захудалое, ему надо развиваться. Ну вот как делать? Ну, говорит, привлекают евреев, создают хорошие условия, приезжают купцы, значит, строят там свои склады, значит, там суда пригоняют, значит, какое-то производство организуют, там еще что-то. Соответственно, власть имеет с этого какие-то доходы. И потом проходит какое-то время, и возникает конфликт. Во-первых, конфликт может быть с новой властью, которая хочет больше доходов иметь от этих людей. Возникает конфликт с местным населением, которое говорит, почему эти богатые, а мы бедные. И так далее, и так далее. И вот вся история европейская последних, ну, допустим, тысячи лет, не двух, а вот, скажем, одной тысячи лет. Это вот история постоянных таких подъемов и погромов. Подъемы, погромы, подъемы, погромы, подъемы, погромы. И, казалось бы, вот современная Россия, вы смотрите на, допустим, Путина. И Путин, он ругательными словами говорит про антисемитов, что они идиоты, у него друзья евреи, у него там в правительстве половина, если не евреев, то наполовину евреев, там, да, и так далее. Я вам скажу, кайзер немецкий, да, германский кайзер, у него министры были евреи, у него друзья были евреи, окончилось Гитлером все, понимаете? Поэтому, к чему я рассказываю, что да, мысль о том, что это никогда больше не вернется, эта мысль смешная, потому что евреи выполняют очень важную функцию в христианских, в основном, государствах, функцию громоотвода. Они отводят народный гнев от власти. То есть, когда становится абсолютно нетерпимым, невозможным, когда ты хватаешься за грабли, за вилы, за топоры и идешь там к барской усадьбе, или ты идешь штурмовать там, я не знаю что, Кремль, допустим, условный такой Кремль, вот, то в этот момент власть, то есть в этот момент идет последний резерв. То есть евреи – это последний резерв. То есть на них можно свалить все. И оно хорошо скушивается. То есть вот, допустим, сказать, что виноваты евреи, которые тут, там и здесь, вот олигархи, полно же евреев-олигархов, да, там, вот, и Абрамович там, и хрен их знает, там, и Гусинские евреи, и там Березовские евреи, они там, хоть он с крестом там и ходил, там, ну, понимаете. Вот они там, их много, и сейчас их много там, вот, вы не можете свалить это там на чеченцев. Есть вещи, которые на чеченцев ты не свалишь. То есть, есть такая зрада, есть такая измена, есть такая гадость, которая уже просто, ты не можешь свалить на таких каких-то так, не, ну, как сказать, ну, не способны они на это, понимаете? На такое они не способны, на такое способны только евреи. И вот тогда, значит, ну, слава богу, там уже не осталось никого. Значит, в этой ситуации за евреев пойдут очкарики, интеллигенты пойдут. Вот, ну, скажем, он там, знаем мы, какой он там русский, да, там. Вот, а так вроде, а рожа такая. У нас работала девочка, совершенно русская девочка, работала в ЦКБ, Министерство связи. Она сейчас, кстати, здесь живет, в долине. Она замужем была за евреем. И вот, значит, такая ласточка, вы не представляете, какая, она мне очень нравилась, такая вот, изумительная была девочка, ну, молоденькая была тогда, 23-24 года, и вот Лена ее звали, и вот Лена, значит, совершенно русский человек, но она такая в очочках, интеллигентненькая такая, знаете, вот, и она как-то возвращалась домой, и там какой-то алкаш был в подворотне, и он со словами «жидовская морда» дал ей под глаз, поставил фингал. И она с этим фингалом ходила там пару недель. Вот. И как бы даже... У меня было такое ощущение, что она как бы даже гордилась. Вот. Но я просто чем говорю, что чтобы тебе дали по морде за то, что ты еврей, совершенно не обязательно быть евреем, в принципе. Поэтому слова раввина я бы не только вот к евреям адресовал, а ко всем, кто... как бы в широком смысле еврей. То есть такой, как бы, мнение свое у него есть, под козырек там не берет, понимаете, живет лучше других, еще в очках ходит там, степень у него ученая, там, два диплома у него о высшем образовании, там, какую-то должность занимает, вот, и не алкоголик, понимаете, не то, что у него рожа пропитает, там, и так далее, и так далее. Это все, так сказать, расширение понятия еврей в том смысле, в каком надо дать ему по морде. Вот, собственно, вот и все. Так. Да, я этого раввина вот так понимаю. Только он не бывший, да, он совершенно такой. Я без всякого раввината могу вам отсюда то же самое сказать. А, такой у вас добрый канал. Вот же я же вот добрые вещи рассказываю. Столько интересного узнал от вас и ваших гостей. С наступающим Новым годом. А, привет вам из Оренбурга. Вот Оренбург, видите, тоже такое название, могут из Оренбурга, наверное, тоже еврей, правильно? Вот, а там уже и... Не, ну я утрирую. Добрый день, Михаил Петрович, Светлана, с наступающим Новым годом, здоровья, счастья, из Челябинска. Хорошо. Привет из Копенгагена. Тоже не по-русски звучит, да? Копенгаген, говорит. Ну ладно. Здравствуйте, дядь Миша, с наступающим вас и Светлану. Привет из Казани. Привет из Могилева. Занимаюсь по вашему бесплатному курсу. Появился интерес. Эколог, 43 года. С наступающим. Шикарно. Слушайте, 43 года. Естественно, научного образования человек. Там, да, экология там. Вот. Изумительно. Изумительно может пойти. С наступающим Новым годом. Привет из Стамбула. А, знаете, в Стамбуле-то сколько их? С Сахалина. О, блин. А точнее уже из Лос-Анджелеса. Вы знаете, вот ваше уточнение, оно даже как-то, знаете, делает такую пикантность, придает. Здоровья вам, успехов в Новом году. А, вот пошли деньги там за коньячок, за виски, я извиняюсь, за виски. Там человек меня засмущал, сколько там этого виски, 0,7 или там не 0,7. Я сейчас гляну на бутылку. Ну, так она чисто внешне. Я бы сказал, что 0,7, но так на нее смотришь. Мелко тут все. У меня очки такие для дали. Ну, наверное, 0,7, правда? Это что, джин? Не литр же там. Тут знаете что? Тут внутри бутылки, внутри коробки. Ой. Внутри коробки. Вот тут какая-то металлическая штучка. Сейчас я посмотрю, чтобы вам видно было. Вот, вот она, видите, металлическая штучка. И она откручивается. Я даже не знаю... С этой стороны вроде ничего такого нет, а там она откручивается, откручивается, откручивается. Я не понимаю, зачем. Оп! Вот открутилась, смотрите, вот она открутилась. Написано 1833 год. Since, да, с 1833 года. Я не понимаю, куда ее закручивать-то. В общем, друзья, вот так, знаете, ставят... В тупик нашего брата. Открутил. Знаете, есть такой анекдот, как жил Иван-Царевич и так нормально мог жить, но у него проблема была, у него у всех людей пупок, а у него скважина замочная. Ну и, конечно, он так озадачен был. Ну и приходит к бабе-яге там, и та говорит, я, говорит, тебе так не скажу, но есть правильные инструменты, знания жизни у Кощея Бессмертного. Говорит, там-то 3 года идти. Говорит, я пойду, говорит, ради такого дела. Ой, слушайте, тут еще что-то. Я, говорит, пойду. Я, говорит, ну давай. Шел он, шел туда, к этому Кощею Бессмертному. Ну и тот пришел, тот посмотрел, полез в сундучок. И так, знаете, сундучок. И так достал, ключик подобрал. Значит, так. Тыр-пыр. Опа, смотрите. Это, наверное... Ах ты ж, ё-моё. Вот она, смотрите. Вот это какая... Это... Штучка. К ней вот, вот сюда, вот та, наверное, вкручивается. И что еще тут есть? Слушайте, тут... Это книжка-инструкция. Но я тогда прочитаю инструкцию, что с этим делать. Потому что... Вы представляете, друзья, что творят, что хотят... То и делают. В общем, да. Вставляет ему вот пупок, да? Тыр, пыр, повернул, у него раз, и задница отвалилась. И вот спрашивается, зачем тебе было, Иван-Царевич, ходить за 3-9 земель, искать приключений на собственную задницу? Вот, друзья, народная мудрость. Народ так просто не мудрит. Так. Значит, цены пошли. 66,5 тысяч рублей. 500 евро. Если 0,7 в деревянный, то у нас 375 долларов. Я смотрел что-то от, вот в Америке, там где-то от 450 до 600 буквально. То есть 375 я не видел. Местами до 93 тысяч рублей. Слушайте, это очень дорого, конечно. Так, а у нас, говорит, такие вообще не продаются. Ладно, 575 долларов в Дании. В России, в Москве 51 тысяча. Как вы относитесь к Валерию Соловью и его прогнозам? Смотрите его? Нет, не смотрю. Ну вот, вот однажды что-то такое нарвался. Я не знаю, он такие вещи говорит, которые я нигде больше никогда не слышал. Поэтому у меня начинают сомнения возникать. Ну, например, он сказал, что война должна была начаться в 2020 году, в 2020, но не в Украине, а в Прибалтике. Что он собирался Латвию, Литву и Эстонию, значит, захватить. Вот еще при Трампе. но чего-то вот не захватил. То есть я такого никогда не слышал. Что уже вот там уже все стояло, и вот только и вот это вот, ну, я не знаю такого. Вот. Поэтому я так как-то отношусь. Не, ну, сказал человек и сказал. Доллар в России 70 рублей за доллар. Рублей за доллар. А мы когда уезжали из СССР, тогда, знаете, обвал был рубля. И говорили, какая вот была такая, они тут такой был, какая связь между британским фунтом, американским долларом и российским рублем, советским тогда еще рублем. Значит, вот говорили, фунт рублей 1 доллар. 665 евро. Видите, что творится? Внучках что под елочку? Ну, мы одной внучке кожаную куртку, то, что постарше, такую бомбер-джакет такая, летчицкая, а другой сережки, маленькой сережки. Знаете ли вы успешных людей с заиканием? Да, очень, очень даже. Ну, у них не такое заикание, чтобы уже вообще слово не мог сказать. Ну да, очень, очень даже, да. Привет с Испании. Ну, в следующий раз говорите из. Говорите, из Испании. Так, так вас, может быть, даже лучше поймут. Так, добрый вечер. Сегодня смотрела интервью Парфенова. Понравилась фраза, сказанная Жванецким Познеру. Володя, ты стой всегда на месте, твоя страна тебя догонит. Да, зачем он с Познером-то разговаривал? Нашел с кем разговаривать, блин. Глингойл, 25 лет, 51 022 рубля. Михаил, с наступающим. У вас есть кто-то знакомый, кто переехал по EB-2 визе? Ну, это довольно массово происходит. Вот, посмотрите. Значит, приезжают люди по визе, рабочей визе, H1B, да? Вот виза H1B. Кто-то из них имеет мастера образования, да, эквивалент мастера, а кто-то бакалавра. Когда это самое H1B начинает превращаться потихонечку в грин-карту, то есть что это значит? Это значит, что ваш работодатель начинает оформлять грин-карту. Он может вас провести, адвокат, который это будет делать, он может вас провести по EB2, а может вас провести по EB3. EB3 идет для бакалавров, а EB2 идет для мастера. И, соответственно, EB2 проходит гораздо быстрее. То есть грин-карту по EB2 вы получите быстрее, чем грин-карту по EB3. Вот, собственно, и все. И я не только знаю людей, которые так переехали, а я могу сказать, что этих людей десятки, если не сотни тысяч. Ну, я не знаю всех, но знаю колоссальное количество людей, которые вот так вот ехали. Почему же? Это ничего такого тут нет. Причем вы можете быть сначала на H1B, и вам потихоньку делают вот эту EB2, а можете сидеть в своей стране, и вам потихоньку делают вот эту грин-карту, и вы приезжаете сразу с грин-картой. Так тоже можно. Это, ну, может быть, там посложнее немножко, но тоже можно. Сейчас, одну секундочку я. Так, друзья, нам дают еще один час. Еще у нас есть с вами час, и потом мы поедем со Светланой туда, в Сан-Франциско поедем. Так, если въехали по DV в конце августа, а документы еще не пришли. Да, это очень долго. Я не знаю, какие документы. Надо идти разбираться уже, где ССН и карточки. Ну, смотрите, если вы въехали в конце августа, то ССН должно было прийти в течение недели. Если не пришло, там, скажем, 10 дней и не пришло, вы заходите в местный офис там этой Social Security администрации, и вам через там несколько дней придут карточки ССН. Если вам не пришли уже и грин-карты, не пришли, а время идет, что может произойти с грин-картами? Может быть, вам пришли, или там, куда они должны были прийти, туда, пришли письма, в которых сказано, что вы должны сдать биометрию еще раз. Вот у меня три пачки лежат писем. У меня есть письма грин-карты, есть письма номера соцстрахования, и есть пачка тоже внушительная запросов на биометрию переделать. Вот, может быть так. Но не исключено, что вы при въезде в страну меняли адрес. Вот это самое страшное, что вы можете сделать, это поменять адрес при въезде в страну. В этой ситуации вообще непонятно, что пойдет, куда пойдет. То есть непредсказуемо, что произойдет с этим делом. Но если вы не получили ни того, ни другого, то у вас большие проблемы. То есть с номером соцстрахования у вас проблем вообще никаких. А с грин-картами, ну еще раз, если это биометрия, то не страшно. А если они вам их куда-то отправили, кто-то их где-то там получил, и дальше они для вас сгинули, то вы за каждую грин-карту, чтобы вам заново сделали, будете платить $500. За каждую грин-карточку, чтобы ее еще раз вам сделать. Но, безусловно, это перебор сказочный по времени. Фантастический. По российским правам можно будет водить машину у вас какое-то время. Или сразу нужно будет сдавать на ваше место. И можно водить сколько хотите. Ну, то есть, закон так говорит, что если ты поселился постоянно, вот, допустим, ты снял квартиру и в ней живешь, то у тебя есть, по-моему, две недели, по калифорнийским, по-моему, две недели, и вы должны, значит, пойти и получить местные права. Но если вас вдруг остановит полиция, вот меня, допустим, лет 10 уже не останавливают, но если вас вдруг остановили и говорят, а где же, вот, вы говорите, я пока еще вот пытаюсь определиться, вот ищу, где поселиться, еще нет жилья постоянно. Говорит, ну, я не знаю никого, кого бы за это дело прищучили, причем есть люди, которые там по паре лет вот так ездят, но вообще в ваших интересах как можно скорее это сделать, потому что как минимум вы будете переплачивать за страхование автодачи. Скоро буду проходить собеседование на QA. Но пасаран, типа, чтобы все было как надо. Враг не пройдет, короче. Так. Это по-сербски у нас. Срепна. Нова година. Это по-сербски. Срепна. Срепна. Ну хорошо, нехай будет срепно. Дядя Миша, добрый день. Как думаете, будет в 2003-м иммиграционная реформа? Договорятся они там? Что вам сказать? Значит, много факторов, много векторов, которые тащут в разные стороны. Но в общем и в целом, я думаю, то, что в Палате представителей будет республиканцы, а не демократы, может быть, даже на пользу. Потому что, когда там у тебя большинство, ты все пытаешься разыграть это большинство. А когда у тебя нет большинства, то ты тогда вынужден пытаться договориться. И это очень важно, потому что если договорились те и эти, то, во-первых, будет какой-то результат, и, во-вторых, этот результат будет стабильным. Понимаете, потому что если силой кого-то заставить отступать, то он потом, расклад поменяется, он снова пойдет там в наступление с другой стороны. Понимаете, очень важно договариваться. Поэтому, может быть, и договорятся, теоретически. Дальше что получается? Действительно, ситуация на границе довольно хреновая. Вот. Особенно из-за того, что в течение пандемии, то есть вот считай 3 года, фактически граница была на запоре. Ну, относительно, конечно, сами понимаете. И накопилось очень много людей, которые все ждут и ждут, и снова ждут, и опять ждут. И вот сейчас хлынет какая-то волна дополнительных людей, которые так, может быть, если бы эти 3 года все было бы нормально, может быть, не накопилось бы. Поэтому ситуация хреновая. Как-то они никак ее разрешить не могут. Все время друг с другом собачатся и так далее. И тут надо сказать, что удивительным образом Байден, он такой тихий, не яркий, знаете, не трибун, вот. Тем не менее, у него, в общем-то, за пару лет его, так сказать, президентства есть несколько совершенно, казалось бы, ну, по-своему, удивительных достижений. То есть у него не было такого перевеса, чтобы вот много достижений было в законодательной сфере. Но, тем не менее, он как-то договорился тут, договорился там, здесь немножко уступил, здесь еще побольше уступил. Но в итоге что-то такое, бах, и тут закончик, там закончик, здесь закончик. Поэтому я думаю, что при его способностях договариваться, понимаете, он, конечно, я думаю, это дополнительный шанс. Вот способность Байдена договариваться, это дополнительный шанс. Он действительно в этом плане недооцененный был человек. Если говорили, ой, там еще там 4 года Обамы. Не-не-не, Обама там рядом не стоял. Действительно матерый такой политик. Михаил, здравствуйте. Если бы вы не жили в США, какую страну бы выбрали? Ну, я не знаю, из того, что я видел, так, чисто внешне видел, мне нравилась Австрия. Я бы сказал, что и Великобритания ничего. Вполне, вполне. Канада, безусловно. Думаю. Не, ну, Чехия. Без, да, да. Может быть, я на первое место бы Чехию поставил. Очень, очень понравилась Чехия. А так, в принципе, и Германия ничего. Ну, не, ну, все люди живут. Что. Я бы не хотел жить во Франции. Мне там как-то не пришлось. Ну, там, то есть, там можно погулять, конечно. И в Италии замечательно гуляется. Но вот именно там вот жить в Италии, наверное, я бы не хотел, но погуляется там замечательно. И в Испании тоже там очень хорошо гуляется. Но так, чтобы жить... Нет, есть вещи, которые мне не очень нравятся. Спасибо за ответ. Доброе утро. Как в Америке не погрязнуть в кредитах? С наступающим Новым годом. Я не знаю, а кто погряз в кредитах. Я не знаю, что такое погряз. Не бери. Ну, то есть, пожалуйста, если хочешь, бери за наличку. Это вам в ущерб сильно будет. Вообще процентов 70 населения США, если не больше, имеют абсолютно идеальный кредитный рейтинг. Самый высокий там, это процентов 70. И есть там, скажем, процентов, не знаю, может быть, 10, у которых все плохо. Вот. Но остальные там еще где-то между ними. Но, во всяком случае, я не вижу проблем никаких с тем, чтобы погрязнуть. Погрязнуть – это отсутствие дисциплины и здравого смысла. Либо одного, либо другого, либо все вместе. А так что там погрязать, я даже не знаю. Кредит ведь выгоден, особенно долгосрочный. Вот смотрите. Допустим, берете вы кредит на дом и должны платить, ну, например, там 5000 в месяц, например. А проходит 10 лет, и цена этих 5000 уже не 10, а там, может быть, там 4. Инфляция там. Проходит там 20 лет, и цена этих 5000, может быть, уже там даже 2. Ну, то есть, какие-то смешные суммы, неинтересные там, которые вообще незаметные, понимаете? Это гораздо лучше, чем, например, отдать полноценные бабки прямо сразу в раз и положить там, чемоданчик принес и положил. Это же ты полноценными деньгами расплачиваешься. А на долгосрочной такой перспективе, в долгосрочной перспективе ты расплачиваешься бумажками, которые уже давно потеряли в цене. Так что с наступающим Новым годом. Михаил, к душе послушать вас. К душе. Поздравляю с Светланой Новым годом. Замечательно. Всех вместе. Это самое, с Новым годом. Привет из Могилева. Изучаю ваш бесплатный курс. Заинтересовался. Сам я пока эколог. Так а только что был уже эколог-то. Жаль, что раньше вас не обнаружил. Ну, хорошо, что позже обнаружил. Знаете как? Есть люди, которые так до сих пор и не обнаружили. А Света тоже занимается, кажется. Если физкультурой, то да. Почему рабочие Америки перестали организовывать забастовки, как раньше, 50 лет назад? Неужели все проблемы решили капиталисты или профсоюзы уже не те? Ну, во-первых, забастовки бывают. Во-вторых, значит, забастовки организуют не рабочие, а профсоюзы. Они организуют забастовки, когда не удается договориться с хозяевами о каких-то условиях. И смысл забастовки – показать им, что они гораздо больше потеряют на забастовке, чем на том, чтобы дать людям там возможность, ну, выполнить какие-то их условия. Но, с другой стороны, профсоюзы тоже не имеют задачи там разрушить общественный политический строй или там какие-то политические задачи решить. Профсоюз – это организация такая профессиональная, защищающие экономические интересы членов профсоюза, а не какие-то политические. Поэтому что? А, смотрю ваш канал с 2017 года. 2017, не 917, а с 2017. Досмотрелся до того, что сам оказался в Калифорнии, город Лос-Анджелес. Всех с наступающим Новым годом. Да, друзья, только вступишь вот на скользкий путь иммигрантских каналов-то, так сразу и окажешься. Вы часто говорили, что у вас сауна парная, в доме встроена, да. Часто пользуетесь? Нет, очень редко. Не помните правил, но пишите и говорите правильно. Ну так, ну да, это и есть выучено. Или выучено, или просто подхвачено из окружающей, так сказать, среды. Сейчас вообще проще, если у тебя сомнения есть там, правильно, неправильно, тут же погуглил там и посмотрел, да, удобно. Вот, ну, я не знаю, я и по-английски так говорю, я же тоже правил никогда не знал и ничего, ну, просто говорю, как люди говорят. Наманган, друзья, из города Намангана нам желают всех благ, а это Узбекистан. Наталья Фальконе не перетрампировалась? Я, честно говоря, не знаю, я с ней довольно долго не был на связи. А тут вот она мне прислала, ей, видимо, хотелось поделиться. Она сняла вот такое видео, ну, такое смешное как бы. И вот, и ей хотелось поделиться, она мне прислала. И оно мне показалось смешным. Вот, меня стали критиковать, что я трампистов продвигаю, этих путинистов там, и так далее, так далее. Я не знаю, я просто увидел что-то смешное, думаю, что пусть люди посмеются. Понимаете, а так, ну, не знаю. Ты мой сладкий, пришел ко мне маленький мальчик, ты пришел хороший мальчик, у меня нечего тебе дать. Нечего дать. Ну, нету ничего. Так, что думаете насчет временного проживания на Филиппинах, в Маниле? Я там не был никогда, не знаю. Ну, если нормально, так что не пожить на Филиппинах-то? Девчонки симпатичные, вот у нас филиппинки очень красивые. Завтра будет стрим? Будет. Сделаем стрим. Значит, стрим будем делать, значит, так. Получается, что если мы начнем делать стрим, значит, давай так, чтобы в Киеве было, допустим, 11, да? Если в Киеве 11, то у нас это будет 12 часов дня, да? Так получается? Значит, я 12 дня выхожу, в Киеве 11, через час. Нет. В Киеве 11, хорошо. Потом через час в Киеве Новый год, а еще через час в Москве Новый год. Значит, мы там пару часов постримим и захватим вот эти временные зоны. Да? То есть мы захватим ну, как бы европейскую часть там, да, бывшего СССР. Жанна. Сердечко поставили. Ну, Жанну, люди, которые нас учились, они Жанну знают. Что лучше потратить 2 месяца на освоение тестирования, не работая, или работать на низкооплачиваемой работе и дальше осваивать тестирование? Это зависит от того, что, как у вас с деньгами. Значит, во-первых, 2 месяцев вам может просто не хватить. Так бы я сказал. То есть от человека зависит. Кому-то хватит, кому-то нет. И, кроме того, вы не знаете, сколько времени у вас уйдет на поиск работы. Поэтому освоение тестирования – это одно, а, допустим, реально пойти найти работу – это больше времени займет. И это может быть и 4 месяца, и 5, и 6 может быть. Я не знаю, где вы живете и как пойдет, но вообще, ну, в общем. То есть, если вы в состоянии, скажем, полгода не работать, а только заниматься вот этим вот, конечно, лучше сфокусироваться. Если вы не можете себе позволить полгода не работать, значит, вы работаете и потихонечку там добиваете. Это чисто вопрос, так сказать, ваших финансов. Просто не думайте, что это 2 месяца. То есть, если повезет, то может и 2 месяца, а если не повезет, так может и полгода. Так, Жанна, здравствуйте, дорогая, как рада слышать вас. Ага, спасибо за ваш курс. Правда, увидел его поздно, на тот момент уже купил платный. Сейчас изучаю 2 параллельно. Ну, хорошо. А шо це таке? Оцедил. Як зрозуміти цей вираз? Ну, дело в том, что по-украински, да, так скажем, оцедило, да? Оцедило. А в английском языке есть слово deal. Deal. Ну, в частности, одно из значений слова deal – это удачная сделка. Удачная сделка. Ну, купил по дешевке, например, или там по хорошей цене взял. Поэтому созвучие английское deal и украинское дило. Да? Значит, оцедило, значит, мы заменяем дило на deal и получаем английскую. Оцедил. Да? Иммигранты часто втыкают английские слова в свою речь, там, русскоязычную, украиноязычную там, и так далее. Значит, в украиноязычной речи, да, это можно было бы как-то оцедил, да, например. То же самое, как та never mind, понимаете? Та never mind. Вроде так он начинает как бы такой в украинском стиле, а заканчивает английскими словами. Поступок формирует привычку. Привычка формирует характер, а характер определяет судьбу. Да, блин. И мы возвращаемся в начало, потому что характер определяет поступок. Характера нет, поступка нет. Ну ладно. Приветствую вас, Михаил. Скажите, когда у вас новый набор группы в школу? Примерно 1-2 неделю. Вообще-то мы, если мы не делаем для европейского региона, вот мы в прошлом году, ну, в завершающемся году мы сделали 2 раза, но, в принципе, для американского, так сказать, рынка мы делаем раз в 4 месяца. У нас 3 захода в год. Поэтому ближайший будет 12 января. Начнется 12 января. Ну и, соответственно, там в начале мая, потом в начале сентября. Вот так у нас идет январь, май, сентябрь, январь, май, сентябрь. Какая прелесть, Жанночка. Ну, это есть, друзья, это есть. Видите как? Думала меня закадрить, но как увидела, что меня Света кормит, поняла, что тут все. Как человек, у которого по разным причинам ушло 10 лет на эмиграцию, могу сказать, что надо действовать, не останавливаться из-за препятствий. Пока не сказал себе, что не остановлюсь, сидела и мечтала дома. Ну, конечно, вот это procrastination, понимаете, вот то, что мы говорили, что надо делать. Все еще надеюсь увидеться с вами в США, но пока еду в Канаду, ну и тут рядом. Степ-бай-степ к Калифорнии все же буду поближе к своей мечте, несомненно. И вообще Канада не так плохо, я бы не сказал, что Канада чем-то там лучше, чем США, поехать. Михаил, здравствуйте. Чем-то хуже, чем США. Я, в смысле. Если дети перевозят в США своих престарелых родителей 65+, то их обеспечение ложится на плечи их детей? Ну, не совсем так. Дело в том, что родители получают грин-карту. То есть, они уже являются постоянными жителями страны. И это дает им доступ к очень-очень многим вещам. Ну, например, там, скажем, медицина бесплатная. Вот. Субсидированное жилье там, и так далее. Ну, есть всякие программы. Поэтому, как бы теоретически, вроде бы, там есть какая-то ответственность, но на практике это все ложится на государство. Насколько сильна дискриминация по национальному признаку на работе в США? У нас нельзя дискриминировать. Ни по какому признаку. В Польше однозначно прогрессирует, опускаются руки. Разница зарплат, условий труда, обращения. У нас не положено. Не положено. Засудят, там, убьют. Я не знаю, что с тобой сделают, но у нас нельзя так. То есть, как вам сказать... Если это каким-то образом и присутствует, то они не могут открыто это делать. Вот, потому что это абсолютно запрещено. Если они это делают не открыто, ну, допустим, какой-то один случай, там никто ничего не будет. Но если это как-то систематически происходит, то как бы им начинают заниматься. То есть люди жалуются, в суд подают, еще как-то. Это... Кроме того, здесь, понимаете, это не мононациональное государство. Здесь, ну, как бы, приехал, заходи, садись, вот работа давай. Как-то здесь гостеприимно в целом. Здесь люди радуются иммигрантам. Вот вы можете сказать, а вот там какие-то люди разжигают ненависть там и так далее. Ну, так это уроды. Это же уроды настоящие. Вы посмотрите, например, что вот эти самые уроды, вот эти самые, вот что они, например... говорили про визит Зеленского. Да, вот посмотрите. Значит, в целом тут как бы все было замечательно, но вот эти вот самые мага-репабликанс, вот эти вот, которые там с эмиграцией, там, в истерии там, и так далее. Значит, причем там не было даже, знаете, они когда вот это выплескивали ненависть к Зеленскому, они даже не объясняли, почему. Они не говорили, вот он это делает плохо, или там у него какая-нибудь коррупция, или там что-то. Нет. Вот там какая-то, значит, тетка, у нее там хорошо так. Ну, такой вот блогер, который такой мага-блогер. И говорит, и она говорит, что вообще вот я когда смотрю на нее, хочется дать ему по морде. Вы понимаете, быдло обращается к быдлу. Они друг друга понимают. Вот это то же самое быдло, которое там с иммиграцией там и так далее. Сын Трампа выступает, по-моему, у Тукера Карлсона где-то он там выступал. И он говорит, это попрошайка. Велферная попрошайка. Он сказал, велфер квин на Зеленского. Вот он ходит попрошайничает. Там еще кто-то, он говорит, что этот Зеленский, он мог бы у нас тут... значит, в Конгрессе заседать, значит, тоже там проходимец и еще по-английски плохо говорит. Понимаете? Потом, там, ну, то есть, какой-то такой поток злобной такой блевотины, то есть, какие-то недочеловеки, понимаете? Поэтому сегодня вот это вот мага, вот эти вот антиукраинские, антииммиграционные и так далее. Это не рукопожимаемое, не рукоподаваемое, понимаете? Это мразь. Такая официальная мразь. И вот они, вот, пожалуйста. Поэтому, конечно, есть отклик, да? Безусловно, есть отклик. Да, есть отклик. Но так вот прямо вот... В целом, в стране к иммигрантам хорошо относятся. И не только к легальным, даже к нелегальным хорошо относятся, но к легальным только уже вообще как свои. Привет вам из Британской Колумбии. А раньше из Хабаровска вас смотрели. Так вы тут недалеко уехали-то. Через океан переплыли и в Британскую Колумбию. Так. из Хабаровска. Скоро, может, и в ваших краях побываем. Да мы тут рядом совсем-то, Господи. У вас хорошая коллекция крепких напитков. Это вот, видите, как есть дополнительный, так сказать, аргумент. Арестовича вечерами смотрите. Вы знаете что? Когда выступает, когда Арестович у Фейгина выступает, у нас это примерно полдень. Поэтому насчет вечеров я уж тут не скажу. У нас полдень. Да, но поскольку полдень, то я в это время на работе. И так, чтобы попасть прямо на стрим, у меня практически нет возможности. То есть это я должен что-то такое в странном режиме находиться, чтобы я мог в полдень там на час отключиться и что-то такое смотреть. У меня обычно нет такого времени. Но иногда могу, да. Но там, понимаете, что происходит? Когда какие-то яркие события, да, значит, там что-то такое, движение какое-то там, вот, освобождают там Харьковскую область, знаете, и там вот каждый день что-то происходит, туда побежали злые языки, значит, очередной раз там побрили острые, там, кому-то макушку, и так, вот это что-то, есть что обсуждать. Сейчас у него особо там, ну, а что вот он, начинается со слов там, ничего не происходило такого, ну, хорошо, и вот, вот, поэтому у них, собственно, и подписка сейчас не растет особо, ну, практически не растет, и просмотры резко упали. Ну, потому что должно быть какое-то зрелище, понимаете? Вот. Им трудно говорить, когда не о чем говорить. Приветствую, Михаил Петрович, из Сакрамента. А ведь недавно махал из Новосибирска. Да, а еще есть Тадж Махал. Тадж тоже махал, а сейчас всей Индии сюда переехал. Да. Дядь Миша, как смириться с теми, кто за, с латинской буквы зи такой, а их прям большинство. Спокойно накопить денег и уехать из страны, находиться в таких настроениях сложно, демотивирует и опускаются руки. Токсично очень. Ну, я думаю, что вы можете даже не уезжая из страны, уехать куда-нибудь, где те, которые зи, не прям большинство, а где-то вот, где их поменьше. Вот, я думаю, что вполне в стране есть такие места. Ну, конечно, вам повезло в некотором смысле. То есть у вас возникли мысли о том, что надо валить. Представьте себе, что если бы не эти, которые зи, так вы, может, еще бы там жили и не догадывались. А поэтому они, так сказать, спасибо им, они вас привели к мысли о том, что надо двигать. Вот, ну и двигайте, а что? Сейчас с мамой живу в Манчестере, мне 13. Ой, друзья, у нас подростки. Английский хороший. Вместе с тем, не понимаю, что делать. Об учебе не думаю. Дядь Миш, как заставить себя что-то делать? Понять, чего хочешь? Спасибо вам. Ну, Эрика, это, наверное, девочка, да? Значит, история такая, что в современном мире люди делятся на две категории. Причем эти две категории, они полярные. Там между ними нет такого, знаете, перехода вот где-то вот так продолжительного. Вот есть вот эти, вот они там. Вот, а есть вот эти, они тут. Да? Вот между ними такой большой разрыв. Значит, есть люди, которые лапу сосут по жизни. Ну, то есть, ну, то, что называется лузером, да? Есть лузеры. Лузеры, они живут какой-то, может быть, счастливой жизнью. То есть, они не ощущают себя именно лузерами. Они нормально живут. Они тут пивка, там пиццу. Здесь на футбол пошли. Здесь там по телевизору что-то посмотрели. Ну, конечно, брюхо здоровенное. Конечно, больные там, гнилые насквозь. Но это не сразу будет. Да? В 13 вы этого не почувствуете. А вот когда там, там, допустим, в 43, да, даже сейчас в 13, вот если вы посмотрите в Манчестере, там, в школу, когда вы ходите, да, выходите в школу, и вы увидите там мальчиков и девочек, может быть, это половина мальчиков и девочек, которые в вашей школе, зависит, видимо, от района, где вы там живете и так далее, и вы увидите, что эти мальчики и девочки, если, например, они потеряли бы половину веса, то, может быть, было бы самое оно, да, вот с такими щеками, вот с такими холками, вот с такими брюхами, ножищи, как у слона, понимаете? И они не могут подпрыгнуть там на 15 сантиметров сразу двумя ножками, у них не получится. И вот Понимаете, и вот эти люди идут прямым ходом вот туда. Там, где пицца, там, где чипсы, там, где пиво, там, где телевизор, работа, если не на минимум вейдж, то очень близко. Вот. И вот они там живут в этой жизни. И есть другая категория людей. Это люди с образованием. Я не имею в виду людей с формальным образованием, которые ничем не отличают их от первой категории. То есть есть полно народу с образованием, которые в первой категории прекрасно там находятся. То есть у них бумажка есть об образовании, а реального образования нет. То есть они бесполезны. Они, у них никогда не было мысли в голове о том, как они могут быть полезны обществу, чем. И они образование такое получали непонятно какое, и работали непонятно кем и непонятно где. И никогда у них не было мысли о том, зачем я живу на свете, кому стало лучше от того, что я есть, к чему я стремлюсь там, и так далее. Что со мной будет через 5 лет, через 10 или через 20. И вот есть другая категория. Она намного менее, как бы сказать, она более малочисленная. Это небольшая группа людей относительно вот первой категории людей. И это люди, которые со смыслом. Они учатся. Почему они учатся? Потому что они понимают, тот, кто не выучился, будет в первой категории. Ты не можешь быть во второй нормально, не выучившись. Они спрашивают себя, а чему я выучусь, чтобы быть в первой категории? Кто-то пошел в инженерию, кто-то пошел в бизнес, кто-то пошел в медицину, кто-то пошел в юриспруденцию. Понимаете? Но они спрашивают себя, как я буду жить дальше. И вот эти люди, они создают стартапы. Они работают в каких-то серьезных организациях, они становятся какими-то высокопоставленными сотрудниками, высокооплачиваемыми сотрудниками, не сразу, через какое-то время. Они поступают в хорошие университеты, из которых ты сразу идешь в категорию малочисленную, да, а не в те университеты, из которых ты сразу идешь в категорию номер один, там, и другие, понимаете? Вот, поэтому, вот, собственно, и все. Значит, в свои 13 лет вы спрашиваете себя, ну хорошо, я не знаю сегодня, кем я буду через, там, допустим, там, 10 лет или через там, 20 лет. Но что-то же вам нравится. Вы можете сказать, мне нравится, например, что-то гуманитарные дисциплины, и мне не нравится технически. Например, вам не нравится математика и физика, но у вас хорошо идет английский, у вас хорошо идет история, у вас хорошо идет... Там, может быть, какие-то иностранные языки вы изучаете и так далее. Вот, может быть, гуманитарное такое направление. Вы говорите, хорошо. Значит, и в идеале, вы должны были бы сказать себе, я закончу школу, я не знаю, в каком возрасте вы закончите, ну, допустим, 18-19 лет, вы закончите среднюю школу, и неплохо было бы сказать себе сегодня, я пойду учиться вот в этот университет. Один из топовых. Почему вы хотите учиться в топовом университете? Потому что из топового университета нет хода в группу ВАН. Обратно нет. Ну, только если вы там не на наркотики не пойдете или что-то с вами не случится. Оттуда идет поток, вот весь поезд отправляется вот в эту другую категорию. Вот открываются вот те двери из топового университета. Не так даже важно, какой мейджор вы там возьмете. Хотя, в общем-то, конечно... Желательно что-то такое разумное и... Ну, бизнес. Бизнес неплохо. Вот бизнес, там, скажем, бакалавр, там, мастер в бизнес-администрейшн. Очень хорошо. Если вы там не рветесь, там, не знаю, в компьютер-сайенс или там биология, или там медицина, может быть, юриспруденция. Загляните вот туда. Потому что если вы сейчас туда не заглянете, вы сейчас не сделаете того, что можно сделать, чтобы туда попасть. Потому что туда сложно попасть. Там, куда попасть легко, там ничего впереди нет. Понимаете, история какая? Там путь, который легкий, он никуда не ведет. Если ты хочешь куда-то попасть, там путь сложный. Если ты выдерживаешь сложный путь, вот это и приводит тебя вот туда, куда надо было бы привести. И, соответственно, это будут другие, у вас будут другие друзья, понимаете, у вас будет... как вы будете ходить там, скажем, на парти там с другими людьми, вы встретитесь там, полюбите, создадите семью с другими людьми, которые будут вас окружать вот там, а не тут. Поэтому, конечно, я считаю, что задача ваших родителей, если они как бы люди серьезные, взрослые и так далее, вытащить вас оттуда, понимаете? И я вам могу сказать, вот мы жили в Москве, и мы на ребенка, 8 лет нашу дочь, мы отдали ее в шахматы, она там годик походила в районный дом пионеров, потом ее через всю Москву таскали в центральный дом пионеров на Ленинских горах, потому что там была хорошая, серьезная шахматная школа. И не то, чтобы мы хотели, чтобы она именно здорово играла в шахматы, мы хотели, чтобы она бы находилась в среде интеллектуальных, развитых, образованных мальчиков, понимаете? Я с ними на соревнования ездил, я с ней в Эстонию ездил. Ну, что, ребенок 8 лет, понимаете? Вот, она 8 лет, ей исполнилось, не помню, то ли 8, то ли 9, на турнире в Питере. Понимаете, вот я с ними ездил в этот Питер, тренеры с ними в шахматы играют, а я их там, чтобы они покормить там и так далее. Вот, поэтому, то есть моя ответственность как родителя состояла в том, чтобы, значит, это правильно куда-то. Она не ходила в обычную школу, она ходила в английскую. Почему? Там выше требования, там надо больше работать, понимаешь? Мы не хотели, чтобы она сидела и ничем не занималась целыми днями. Мы хотели, чтобы она была занята чем-то разумным, полезным. Ну, английский, замечательно, английский. Среда. Поэтому вы сегодня ищете среду, которая вас вытащит вместе с собой. Понимаете? Вы хотите идти с этой средой, потому что она движется. Вот, собственно, и все. Так, для начала. Вы говорите себе, допустим, я хочу учиться, например, в Кембридже, да? И вы спрашиваете себя, а как принимают в Кембридж? Может быть, не Кембридж, там, я не знаю, что у вас там еще есть. Да? Значит, вы говорите, например, Кембридж. Как принимают в Кембридж? Какие правила? Какие требования? И вы сейчас можете начать этим заниматься, потому что если вы упустите пару лет, вы, может быть, уже никогда и не попадете туда, понимаете? Потому что вы потеряете это время и не приобретете того, без чего уже не возьмут, понимаете? Ну, вот такого плана. Да, так что вот я бы так сказал. И, конечно, самое важное в этом во всем, держитесь подальше от людей, которые не знают, чего хотят в жизни. Они могут быть прикольные, они могут быть юморные, они могут там шикарно танцевать, они там в ТикТоке могут иметь, там, не знаю, там 200 тысяч подписчиков и так далее, так далее. Это все дешевка. Это абсолютнейшая дешевка и пустое времяпровождение. Не надо с ними. Вот имейте дело с теми, кто чем-то занят, увлечен. Музыкой. Ну, в смысле, учится играть, там, в музыкальную школу ходит, например. Ну, я к примеру, я между делом. Заняты чем-то. Труженики. Понимаете? Труженики. Вот с ними надо быть. А может, я не знаю, ну вы девочка, может быть, я не знаю, понравится ли вам ходить на кружок по робототехнике. Но вчера вот у нас в здании, где наш офис, там эти кружковцы высыпались, там человек 7 или 8. Ни одного белого, кстати, там вот из Индии, там из Китая. Ну, детки такие лет, что вам сказать, 8-9 такие. А я еще, знаете, тюбетейку надел, мне из Туркмении подарили тюбетейку, я даже забыл, что у меня тюбетейка на голове. И я вижу дети, и я говорю, дети, говорю, что вы изучаете? Они говорят, роботикс. И девочки тоже там, роботикс. И я говорю, правильно, говорю, молодцы, это правильное место, туда-сюда. И потом я иду, ну, блин, они смотрят, чувак какой-то в тюбетейке, думают, ну, как-то очень смешная такая ситуация. Я просто к чему рассказываю, что... Ищите, что вам хочется делать, понимаете? Вам может захотеться что-то делать не потому, что оно само по себе интересно, а потому, что там люди интересные. Просто за компанию. Тоже неплохо. Ну, совершенно нормально. Окей? С наступающим Новым годом, дядь Миша! В марте 2021-го жители МКАД в КОТ «Моя семья», я сын и дочка, купила квартиру. В 2014-м принудительно и незаконно платежи поступали, выселили из-за долгов застройщика, обманувшего многих. Ну, что сказать. Да, конечно, в США я такого не видел. Тут какие-то законы там или что-то, здесь такого не может произойти. Но просто у вас так устроено, я не знаю. Вчера были опять массированные удары по Украине. Тысячи людей без света. Как думаете, для чего Путин это делает? Понимаете, вы пытаетесь найти рациональное что-то. Если бы Путин был элементарно рациональным, он бы вообще в это дерьмо не вляпался. Понимаете, или, будучи элементарно рациональным, совершив ошибку, он попытался бы как-то от этого дела там по-тихому отползти. Понимаете? Вот. А он, как человек нерациональный, все больше и больше и больше залезает туда, отрезает себе пути к отступлению, повышают ставки все время и так далее, и так далее. Поэтому вы говорите, почему нерациональный человек поступает нерационально? Да он не может по-другому. Он просто не может по-другому, он безумен. Вот и все. Михаил Петрович, вы красавчик в колпаке, вот и ласточка. Так, с Новым годом, друзья. Наши вам с кисточкой, вот так я могу сказать. Да, всех благ, мирного неба. Из Кременчуга, друзья, да, это родина моей мамы. И Светиного папы, кстати. С наступающим Новым годом, всех благ. С наступающим Новым годом. Были ли вы знакомы с главредом компьютеры Кузнецовым, который тоже однажды переехал в Штаты? Нет. Если да, что можете сказать про дядьку? Не знаю, чего. У меня в компьютере была статья про резюме, по-моему. Давно была статья. Я им предложил, они говорят, давайте, я написал. Я даже не знаю, она где-то сохранилась, не сохранилась. А, ну в компьютере есть, в архивах компьютера где-то есть, да. Смотрю вас из Вышнего Волочка. Бывал, кстати. Это Калининская область, Тверская ныне. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю всего самого наилучшего. Да, пусть в Новом году Вышний Волочок переименуют в Наивысший Волочок. То есть надо какое-то для развития, надо какое-то пространство. С наступающим Новым годом, будьте здоровы. Тут все прям поздравляют, поздравляют. Таким же четким дядькой. О, четкий дядька. Так, всем добра. Надо канал такой, знаете, канал «Четкий дядька». Из Тольятти. Всем добра и на землю мир. Пожелайте моей семье. Желаем. И вам, и всем желаем, чтобы мир. Во имя Иисуса Христа благодарю. О как, знаете, включил-то в предложение. Так, значит, поднимем бокалы за четкого дядю Миш. Шалом, Новый год. А вы что, вы что, встречаете уже, что ли? Я не понял. Что-то все как-то это произносят. Повторную грин-карту сейчас ждать 18 месяцев. Ужас какой. Жду повторную из-за смены фамилии с конца октября 2021. Слушайте, я даже представить себе такого не мог. Ё-моё. Не, но все-таки у вас есть старая. Правда? У вас же предыдущую, у вас же ее не изъяли. У вас есть там грин-карта, и к ней есть там документ, может быть, о смене фамилии, но, во всяком случае, вы с документом. А то же, знаете как, когда совсем-то ничего. Здравствуйте, Михаил. Посоветуйте, пожалуйста, для автотестера, какой язык программирования выучить в качестве второго. Опыт с Java 1.5 года уже есть. Ну, если Java есть, ну, вы подберите JavaScript, так проще будет. То есть можно, конечно, Python там, но я думаю, что если Java и JavaScript, это очень хорошая комбинация. Так, быстро, быстро подберется там. Большой привет зимним дождикам из Сакраменто. Ну, еще раз, я не то, что там все время работаю, ищу по автоматизации, я из других соображений. Большой привет зимним дождикам из Сакраменто. У нас тоже сейчас идет, кстати, дождик. С наступающим Новым годом, Михаил, Светлана, все слушающие. Сказали, что в 8:30 будет дождь. Поэтому меня Светлана разбудила в 8, и я с Томиком побежал гулять, чтобы, значит, не попасть под дождь. Вот мы сейчас следим, когда дождь, и выходим погулять, чтобы не попасть. Здравствуйте, дядь Миша. Всегда стараюсь смотреть ваши стримы, но обычно получается только в записи. Что скажете насчет рынка IT и тестирования, в частности, у вас? У нас сейчас, я бы сказал, что вот начиная с ноября, некоторое такое охлаждение. Не в ноль, но так как-то, знаете, как какой-то элемент такой настороженности, я бы сказал, настороженности. И я рассказывал уже, что у меня две метрики есть. по которым я сужу. То есть первая метрика, это когда студенты пишут: Михаил, я получил оффер, там будут референсы туда-сюда. Вот этих, если стало меньше, то не намного. Ну, то есть почти каждый день там бывает и пару человек в день. Меньше, ну, может быть, чуть меньше. Вторая метрика, это когда реально звонят за референсами. Или пишут, ну, обращаются за референсами. Этих стало заметно меньше. И я думаю, как же так? Вот вроде офферы дают, но не пишут. И не просят, и не звонят. И я поговорил тут с людьми из индустрии. Они говорят: ты знаешь, сейчас вот есть такая тенденция, вместо того, чтобы заморачиваться и кому-то давать там деньги, там платить этим промежуточным агентствам, которые все равно это плохо делают, сейчас пользуются LinkedIn, смотрят, какие там рекомендации, от кого и так далее, и так далее. То есть, но, понимаете, я бы принял эту концепцию, если бы это случилось постепенно. А это произошло рывком. Вот начиная где-то там с ноября. Вот, поэтому я думаю, что дело не в этом. Но вот как-то подвисает. Понимаете, оффер дали, а референсы не спросили. Вот что такое произошло. Так что я просто не парюсь по этому поводу, потому что я помню очень хорошо, когда в 2020 году, когда началась пандемия, между мартом и августом, вот с марта до августа включительно, торчало просто по-страшному. То есть просто все встало. И ждали, что сейчас с этой пандемией сейчас что-то отменят, разрешат вернуться в офис, ну что-то такое произойдет. А уже в сентябре, поняв, что никто ничего не отменит, ничего не разрешит, и надо работать в тех условиях, в которых мы работаем, в которых есть, рынок вернулся назад и превратился просто в бушующий рынок, как мы такого не знали, потому что открылись локальные рынки и стали как бы национальными, да, то есть ты можешь жить там в Нью-Йорке, а работать и в Лос-Анджелесе, и в Майами, и в Сиэтле, и там где-нибудь, я не знаю, в Техасе, вот, то есть стало больше работ доступно, понимаете? Вот раньше тебе были доступны только локальные, вот где ты живешь, а сейчас тебе доступна вообще вся страна. И это, конечно, еще больше создало вот этот вот, вот это сдвинуло соотношение спроса и предложения в пользу тех людей, которые ищут работу. Я вот до пандемии, когда говорили, ну сколько попросить на старт после школы, я говорю, ну 30-ку надежно. Сейчас я говорю 40, но меньше 40 редко. Понимаете? Вот это за 2 года пандемии такое произошло. То есть на треть выросли зарплаты. Поэтому то, что сейчас там полтора месяца, почти 2 месяца, некоторое такое относительное затишье, я говорю, ну подождем. Там, вот там полгода был. Ну, ничего страшного. Нет пока никаких оснований говорить, что у IT есть повод сыпаться. Значит, у нас рынок труда очень хороший. Инвестиции хорошие. Ну, все в целом ничего. Поэтому нет такого. Да, есть айтишные компании, которые зависят от рекламы. И да, и тот же Google, там, и тот же Facebook. Вот, они зависят от рекламы. Ну да. Значит, там у них там падает. Но послушайте, вы на них посмотрите. Они же. Вы посмотрите, как там люди работали. Во-первых, они платили там в 1,5-2 раза больше за ту же самую работу, что они в другом месте делали. Они платили двойную зарплату. У них на территории рестораны. Хорошие рестораны. Я там всюду бывал и кушал. Там очень нормальная еда. Они бесплатно кормят. Ну, значит, может быть, им как-то действительно там подтянуться. Я не знаю, ну, как-то быть как ближе к народу. Там. То есть, сверхприбыль, которую они получали, не может быть вечной. Значит, она становится не сверхприбыль, а просто прибыль там. Еще что-то. Я не знаю. Во всяком случае, я пока драматизма не ощущаю в этом во всем. И существенно ведь не то, что там где-то люди работу потеряли, а существенно, сколько ушло времени, чтобы они ее нашли. Безработица очень низкая в IT, там, 2,5%. Правда, ничего такого нет, чтобы. Это хайп. Есть такой хайп, это правда. Так, ну, хайп я вижу. Так, чтобы вот реально что-то такое было, я пока не вижу. Москва раньше встречает, чем Киев. Москва раньше? Ну, хорошо, значит, начнем с Москвы. Я понял, в Москве было 22, а у нас, значит, у нас с Москвой 11 часов разницы. 11. Значит, допустим, если мы начнем в 12:30 по Москве, да, или даже в 11, можно в 11 начать. В 11 по Москве это, значит, у нас будет, у них 11, а у нас, соответственно, что, получается 12? У нас полдень. Так что ли? Ну да. Ладно. Так. Значит, в Москве 23 равняется 22 в Киеве, равняется 12 в Калифорнии. Все, отлично. Вот человек одной строчкой все поставил на место. 12. Начинаем в 12 по Калифорнии. Что думаете о Зеленском? Ну, я хочу сказать, что, в общем-то, он оказался намного круче, чем можно было подумать до всех этих событий, понимаете? Вот, поэтому, ну, хорошо, что вот такой, да, хорошо, что не струсил, хорошо, что как-то вот так умеет. Оказался вот таким лидером, понимаете? Поди знай, кто мог вообще подумать? Вроде там комедиант, понимаете? Нифига. Вы раньше знали про рабочую грин-карту EB3. Я не помню, чтобы вы говорили про эту лазейку проникнуть в США. Рабочую грин-карту я не рассказывал никогда, потому что очень много жуликов вокруг. И, ну, посмотрите, что происходит. Значит, вам надо найти работодателя в США, который будет вам оформлять вот это все. Но вот даже вот тот, те ребята, которые рассказывали у нас на канале, ведь это же не работодатель оплатил им 25 тысяч за работу адвокатом. Это они взяли с людей, которые хотят попасть в Америку, понимаете? Вот, поэтому я не вижу такого, чтобы там люди 25 тысяч платили, что надо об этом рассказывать и так далее. Кроме того, я вижу дикое количество проходимцев, которые рекламируются, что вот они, вот что есть такая программа, вот там несите деньги, мы вам сейчас. И проходимцы эти работают прямо вот там где-нибудь из Киева или там, я не знаю, из каких-то мест, где это популярно и так далее. Они, типа они там отделение какой-то американской компании, сейчас они там вот это все сделают. Очень-очень много жулья там. Вот, поэтому я не хотел бы никого подставить. Понимаете, вот человек посмотрит и скажет, я попал в задницу, потому что Миша вот об этом рассказал. Я не хочу об этом. Очень рад вас увидеть. Привет из Тулы. У нас, ребятки, есть еще 10 минут. Да? Так, да, еще 10 минут. Да. Значит, Тула. Всех нас поздравляют. Полночь, портвейн закончился. А, галочка. Без портвейна, хоть фейсом аптейбл. Да. Сначала Новый год в Москве, потом в Киеве. Начните пораньше. Хочется с вами НГ в Москве встретить. Встретим. Все сделаем. Так, все сделаем. Так, добрый вечер. Готовлю холодец. Ах ты ж, ё-моё. Хоть и ночь. Да. Холодец, хорошо. С хреном. Иду к вам на онлайн-учебу 12 января. О как. Хочу для составить план. Скажите, пожалуйста, сколько в день уделять времени домашнему заданию? Ну, сильно зависит от того, как пойдет, да? Значит, но в принципе, я вам скажу, часов 15 в неделю, часов 15-20, больше и не надо. 15-20 часов в неделю. Вот, включая то время, что вы провели в классе. 15-20 часов. В принципе, бывает так, вот чтобы сделать домашнее задание по конкретному уроку, может занять часа 4 такого плана. У вас 3 урока в неделю. Ну, соответственно, там часов 12. Первые там 3-4 урока, может быть, больше времени будет уходить. Потом вы приноровитесь и будет меньше. Из Ташкента салам. С Новым годом. Салам. Так. Салам. Здравствуйте, с наступающим, как вы думаете, не как хотите, а как предполагаете. Украина победит и как скоро? И что поэтому препятствует, почему на это нужно время? Победит, но как скоро никто не знает. Это не только от Украины зависит, к сожалению. Дядь Миша, выглядите супер, спасибо. С наступающим, благодарю, что делитесь своей мудростью, всегда интересно. с добрым новогодним пожеланиями от сибирячки, которая 15 лет прожила в Сеуле, 9 лет в Эль-Пасо, это в Техасе, друзья, а сейчас живет около Венеции, мать честная. Вот помотал это вас по миру. Смотрю все ваши видео, каждый раз восхищаюсь вашей мудростью. Ну, по Сибири-то нет это ностальгии, вот я хотел спросить. Я думаю, что по Эль-Пасо особо нет, там жарко. Венеция хорошо. Хорошо. А, там кушается как-то, знаете, вот в Европе хорошо кушается. Особенно хорошо кушается вот в Чехии, Италии и Испании. Ах, как хорошо кушается в Чехии, Италии и Испании. Да, ну да ладно. Доброго времени суток, с наступающим Новым годом. Имел гражданство США, имея гражданство США, это вот то, что из Италии. Окей. И живя в Италии, как считаете, есть ли какие нюансы искать удаленную работу QA на американские компании? Я, честно сказать, не понимаю, а что бы вам в Италии не найти? Там в Италии полно работ. Вот. С американскими... Ну, есть американские компании в Италии. Я думаю, что если вы пойдете в американскую компанию в Италии, вы будете там номер один кандидат. Но тут еще, знаете, то самое, по времени вам неудобно будет. Вот представьте себе, вы работаете где-нибудь там на компанию в Нью-Йорке. У вас разница во времени, там, может, не знаю, там, сколько там, 6 часов. Ну, прилично может быть. Вот, а если с Калифорнии, так может там и все 9. А, что сейчас с работой в Калифорнии? Вопрос. Говорит. Работы вообще нет. Ни сезон или наплыв мигрантов. Есть сезонные работы, обычно это в туристическом бизнесе. Но в Калифорнии, я вам скажу, круглый год сезон. Ну, то есть, понятно, что летом больше народу, но... В общем-то, туристов много круглый год. Присутствует сезонность, безусловно, присутствует. Но если вы возьмете такой город, как Сан-Франциско, например, да, там миллионы людей, там, по-моему, 28-30 миллионов туристов в год. Я не знаю, как с пандемией, наверное, меньше, но жуть, понимаете? То есть каждый месяц там 2,5 миллиона туристов. Поэтому там обычно находится работа. Сейчас стало сложно, например... В Сакраменто. Вот там большой наплыв людей. Вот эта программа U4U и тех, кто через границу идут из России. Ну, в смысле, с другими паспортами, не украинскими. Там и из Армении, там и из Киргизии, откуда хочешь, люди идут из России. В Сакраменто сейчас очень большой наплыв народу. И говорят, что вот там стало сложнее. Но если вы посмотрите на Лос-Анджелес, это же гигантский мегаполис, там 1,5 миллионов народу. Поэтому я даже не знаю, что сказать. Работа есть. Рынок труда очень крепкий, устойчивый. Безработица на уровне 3,7%. Последние данные, самые свежие. Это значит, что работы очень много. Я не имею в виду айтишную, там, да, ну, конкретно, но в целом очень много. В розничной торговле, там, на стройке, ну, стройки, может быть, сейчас меньше, даже не знаю. Вот, ну, и работы полно. Наплыв мигрантов пока нет, наплыва особого. Но вот есть места, еще раз, вот Сакраменто, наплыв мигрантов. А так в целом по стране нет. В Калифорнии, безусловно, в Калифорнии наплыва мигрантов больше, чем в каких-то, я не знаю, день, там, в Иллинойсе. Понимаете, в штате Иллинойс или там в штате Огайо. Видели эти страшные кадры из Мариуполя? Город до войны был очень красивый, надеюсь, его отводят и отстроят. Ну, будем надеяться, чего же. Я очень надеюсь, что тот город, который отстроят, не только Мариуполь, вообще то, что отстроят, будет как бы такого европейского стандарта. Это будет намного более качественное строительство, другого уровня строительства. И технологии, и так далее, то есть какой-то такой рывок произойдет вот, в качестве того, что будет собой представлять вот эти новые города, которые отстроят после войны. Сегодня смотрел Арестович, Романенко, Саварец. Я не знаю, кто эти люди. Они на стриме обсуждали, что Путин как раз рационален и последовательный, просто его мировоззрение, планы и цели ужасные. Ну, еще раз, я остаюсь при том, что если бы он был рационален, он бы не стал значит, завязываться на эту войну. И если бы он был рационален, он бы вышел из нее, поняв, что совершил ошибку. Понимаете, он последователен в том, чтобы повышать ставку, в том, чтобы еще больше и больше увязать в этом. Он последователен, да. Он рационален на пути увязания. Он нерационален на пути, на котором он бы выбрался из этого всего. Ну, конечно, да. Да, он очень последовательно вот и залезает все глубже и глубже в эту помойку. Да, конечно. Можете считать его там рациональным. Да. Привет вам из Бока-Ратон. Это во Флориде, друзья. Так, когда начиналась эпидемия... Ой, слушайте, нам уже пора завязывать. Давайте я сейчас посмотрю, что у нас там есть. А уже почти закончили. Когда начиналась эпидемия, я писала, что рынок удаленной работы будет очень мощным, как в воду смотрела. Ну, что же, так понятно было, если в офис ходить нельзя, правда? Из Санта-Клары нам привет, это рядышком тут у нас. Здравствуйте, Михаил, как по-вашему, при трудоустройстве в Штатах, что важнее для хорошего оффера? Если и то средненькое, знание языка или навыки в программировании. Не думайте вообще об этом. Просто идите и работайте. В смысле, найдите первую работу. Пока вы будете делать первую работу, у вас и навыки языка, и навыки программирования улучшатся. Потом будет вторая, третья и так далее. Вообще не думайте об этом. Просто идите и ищите работу. Вот с тем языком, который есть, и с тем уровнем программирования, который есть. Ну, конечно, готовьтесь там к интервью, читайте книжки, как интервью проходить, там, какие задачки дают и так далее, конечно. Если начинающий тестировщик может в США найти работу, то начинающий программист также сможет это сделать. Вы недопонимаете сильно, как это работает. Значит, начинающий тестировщик... хрен чего может найти, если за ним не стоит такой вот дядя Миша, который его ведет по этому пути. Для начинающего тестировщика никто никакой подстилки не подложил и никакого места не предусмотрел. Это все можно, если рядом есть кто-то, кто тебя ведет. Все остальное, у тебя шансов там, может, там в 50 раз меньше. Вот и все. Вот, то же самое начинающий программист, если тебя ведут, это одно, если ты сам по себе, и по словам начинающий, вы имеете в виду человек без опыта, который вообще ничего не знает и так далее, ну, на программистов дефицит более острый, чем на тестировщиков, да, то есть, скажем, начинающий программист может рассчитывать там на то, что у него будет там в 10 раз больше интервью, чем у начинающего тестировщика. Вот идет тестировщик, у него в резюме написано «Ничего не знаю, курсы закончил». Идет программист, у него написано «Ничего не знаю, курсы закончил». Вот, значит, программист получит в 10 раз больше интервью, чем этот тестировщик. То есть тестировщик будет счастлив, если его раз в месяц куда-нибудь позовут, а программист может иметь пару интервью в неделю. Здравствуйте, наступающим, с Новым годом, взаимно, самый лучший Дед Мороз. Это я, наверное. С наступающим Новым годом, здоровья вам и близким. Раньше смотрели вас из Санкт-Петербурга, теперь из Бэй-Эрии. О как! Локальный, значит, Дима Петров, получается. Вы помогли сделать этот шаг даже больше, чем я в это помог Путин и его команда. Ну, Путину тоже спасибо, да. Я тоже могу поблагодарить там и Брежнева, и там Горбачева, всех их. Спасибо, что мы тут. Здравствуйте, как думаете, почему жителям России не платят дивидендов с добычи нефти? А за что им это самое? Они и без дивидендов себя прекрасно чувствуют. Зачем им платить-то? То есть вы платите дивиденды дольщикам, партнерам, да, тем, кто в доле. Они не в доле, там, как это, в Бородино. Иная им досталась доля. Да? Вот они с этой своей долей, вот так они и ходят, значит, делиться с ними. Так, как думаете, почему? А потом они заслужили. Долю просто так не дают. Я имею в виду знания английского языка или технические навыки. Имеется в виду для поиска работы. У вас должен быть некоторый минимум, или так скажем, не минимум, критическая масса. Надо иметь критическую массу английского и критическую массу профессиональную. Там программирование, допустим, или что у вас там. Должна быть критическая масса. Значит, в английском своя критическая масса, в техническом своя критическая масса. Вот когда вы две критические массы, так сказать, получили, можете идти искать работу. Золотые вопросы, где можно посмотреть все в одном месте. А что такое золотые вопросы? С огромным приветом с Украины. Я, честно говоря, не знаю, что такое золотые вопросы, но, может быть, вопросы на интервью, что ли? Может быть, кто-то там из зрителей подскажет. Я уж сам тоже не помню. Где и как будете праздновать НГ? Наверное, в лекциях, которые на русском языке я делал, наверняка там все есть. Вот там, где поиск работы идет, там все есть. Где и как будете праздновать? Наверное, дома. Хотя, не исключено, что мы подъедем к дочери, к нашей, где-нибудь там в районе 11. Потому что у нас подарки надо отдать. 11 с ними там чокнемся и, допустим, в 12:30 уедем. Что-нибудь такое. Вот. Ну, наверное, все. Друзья, мы с вами прощаемся до завтра. Завтра в полдень по нашему времени, соответственно, на час позже, чем наш обычный стрим. Значит, мы выходим в стрим в Москве 11, значит, с 11 до 12, до полуночи. Надо будет шампанским запастись. Я буду становиться все более и более хорошим по мере того, как вы будете, значит, вступать в Новый год. Значит, я буду с вами отмечать. Ну хорошо, все тогда, до завтра. Счастливо.